Сегодня мы будем говорить о каких-то практических вещах. Будем говорить о том, что есть две основные проблемы, связанные со стрессами. Две силы, которые рождают стресс. Одна из них идет изнутри, из глубины кармы. И эта сила преодолевается только с помощью аскез. То есть бывает так, что человек в принципе... Вот сегодня у нас была имитация прямого эфира на радио, мы записывали. И одна женщина мне сказала... Я ей сказал, что вот у нее есть проблема отпечать луны, там стресс по луне и так далее. И как бы сказал закономерные результаты, там, что должны быть трудности в общении с людьми, отсутствие взаимопонимания... И она мне поправила, сказала, что на самом деле в ней, может быть, это и было раньше, а сейчас этого всего нет. И она мне объяснила, почему, что она работает над собой и так далее. Но печать Луны все равно осталась. Вот это как раз тот случай, когда плохая карма, она создает какие-то трудности внутренние, которые человек, в принципе, может быть, уже в этой жизни и преодолел. А она все равно идет изнутри. Вот точно так же, как мы, допустим, плотину построили, но речка разлилась, и она перетекает через верх все равно. Плотина есть, все нормально, но речка все равно перетекает. И с этим ничего не сделаешь. Надо просто принять этот факт, что ты вроде справился, все осознал. Допустим, женщина уже поняла, что она должна иметь чувство собственного достоинства, чтобы при общении с мужчиной он не подмял ее под себя до замужества, чтобы она не сломалась перед ним раньше времени, чтобы не поддалась ему, не стала слишком близко, близкие отношения строить раньше времени, не растаяла перед ним раньше времени, сделала так, чтобы он ее принял, уважать начал, предложил свою руку и сердце, а потом только замуж выходила. Если женщина имеет чувство собственного достоинства, то она выйдет нормально замуж. Почему? Потому что мужчина будет ценить ее, он подумает, эта женщина никогда не добьюсь, никогда не достигну. И она в конце концов согласится выйти за него замуж, не зайдет. В этом случае у них будет крепкая семья, он всегда будет ценить, уважать. Если женщина сразу поддалась, сразу влюбилась, сразу растаяла, ничего с собой сделать не может, но она, по-моему, такая нужна. Она уже пройденный этап, нужна уже следующая. Допустим, женщина поняла это. Но у нее период плохой идет, период, плохая карма. И несмотря на то, что она ведет себя правильно, мужчины все равно не привязываются к ней слишком сильно, не добиваются ее. Надо ждать просто. Плотина перетекает пока. Но так как она уже есть, значит будет хороший результат. Знание уже есть, будет хороший результат. Просто нужно время. Вот этот пример показывает то, что есть вещи, не зависящие от нас. Или, допустим, я сейчас с мужчиной разговаривал, он говорит, не могу сейчас найти работу по специальности. Хотя я вижу, что он все правильно делает, но не может. Почему? Карма. То есть сила, которая мешает. Мешает сейчас найти работу по специальности. Значит, надо ждать. То есть в нашей жизни есть место ожиданию, есть место тому, что мы не всегда должны думать, что все, вот мы поняли, все осознали, где результат. Это не так все бывает. Не так все бывает. Нам нужно ждать. Время, оно за нас доделывает то, что мы не можем получить сейчас. Оно как бы определяет все само. Знание плюс время решает вопросы. Знание плюс время, плюс терпение. То есть ты уже понял, как надо делать, теперь жди, когда будет результат. Или, допустим, меня спросили сегодня, хочется наставников иметь. Наставник – это же не конфетка, которую покупают в магазине. Наставник – это подарок судьбы, это награда за твои труды, за то, что ты двигался вперед, старался, стремился к чему-то. Надо ждать. Ничего не сделаешь с этим. Таким образом, один момент преодоление стресса – это понимание, что есть карма, которая давит на меня и не дает мне возможность получить плоды, результаты, которыми я стремлюсь. Ты, допустим, женщина поняла, как себя правильно вести, она очень грубо себя с мужем вела, унижала его, он ушел, допустим. Все, она все поняла. Дальше, где следующий? Я уже все поняла, где следующий. Надо ждать. Не все так сразу, нужно время. То есть в этом идея заключается. Вот первого постулата, который я хочу вам сказать. Он достаточно прост в словах, но ждать тяжелее всего вообще по жизни. Поэтому что такое ждать? Это значит занять себя чем-то другим. Человек остается неудовлетворенным все равно, это факт. Ему хочется иметь что-то в жизни, он не может от этого обойтись, желание не обойдешь. Есть те желания, которые надо себе глушить. Допустим, есть желание изменить жене. Это надо задавить себе, как вот люди вешаются. Так надо желание это задушить. Подрыгался и успокоился. Вот. Надо задушить это желание все, потому что оно убьет свою жизнь. Оно уничтожит тебя как личность. Но есть желания, которые не задушишь. Допустим, они должны быть осуществлены. Допустим, желание выйти замуж – это нормальное желание. Желание иметь ребенка – это нормальное желание. Желание найти хорошую работу – это желание не надо душить. Это те желания, которые должны быть у человека. Но надо научиться, когда эти желания не могут быть удовлетворены сейчас. Желание, допустим, жить в нормальных условиях – тоже желание. Эти желания надо в себе прижать, их не надо душить, их надо прижать силой духовного счастья. То есть надо найти в себе способ развиваться духовно. Заходите на сайт, слушайте лекции, читайте книги, смотрите фильмы, которые развивают сознание, медитируйте, ищите хорошего общения, испытывайте счастье в процессе самосовершенствования. Это счастье заменяет все. Можно потерпеть любую ситуацию в жизни благодаря тому, что это развитие идет. Есть еще один момент. У меня есть лекция, называется «Могущественные силы Вселенной». В них описано, что когда человек на другую нишу жизни переходит, более духовную, у него другое общение, другое окружение, другие отношения с людьми. В результате этого у него появляются другие возможности осуществить свои желания. Когда он живет среди людей, которые не могут его понять, которые далеко чужды ему, далеко от него стоят, это значит, что его понимание счастья неправильное сейчас. Его надо изменить. Когда человек меняет свое понимание счастья, он начинает устремляться к более возвышенному счастью, которое действительно дает удовлетворение сердцу. У него меняется окружение постепенно, меняется сначала отношение к жизни, меняется окружение. Его не надо искусственно менять, оно само происходит так. И потом уже меняются возможности. То есть само по себе занятие чем-то возвышенным не только дает возможность перетерпеть то, что желание не удовлетворено, оно также дает возможность еще быстрее осуществить свои желания. Это семинар целый, называется «Могущественные силы Вселенной». Там описываются ниши жизни разные. Почему человек живет вот в таких условиях? Некоторые люди живут в очень тяжелых условиях. Они не могут вырваться из этих условий. Они думают, как жить, что же делать? Это причина тому, таких условий жизни, это понимание счастья, которое заложено внутри нас. Понимание счастья ведет нас по жизни, и мы не можем вырваться из определенных условий жизни, потому что мы задушены ситуацией, мы привязаны к работе, привязаны к квартире, привязаны к тем условиям жизни, в которых мы находимся, жесткими стальными веревками. Понимаете, мы не можем ничего с собой сделать. Единственный способ поменять все это, поменять свое мировоззрение. Эти веревки ослабевают, тебе уже эта квартира не так уж сильно интересна, тебе эта работа не так уж сильно, ты уже не боишься ничего. Но в этом состоянии не надо все бросать и лететь. Это тоже неправильно. Здесь надо все правильно делать. То есть работа, успокоился по отношению к своей работе, знаешь, что ты не пропадешь, ищи другую работу. Нет проблем, ищи спокойно, работай там, где работал, ничего не бросай. Постепенно все произойдет. Поиск, опять же, происходит не через фирмы и компании, там у вас есть работа или нет. Работа ищется через друзей. Когда человек меняет общение, ему потом помогают с работой. Понимаете идею, как жить надо, в чем жизнь заключается? Там, где есть чистые отношения, там есть возможность нормально жить. Почему люди так страдают? Потому что чистых отношений нет. Вот представляете, человек живет в волчьей стае. Там есть вероятность, что его там не будут кусать или нет? Но не кусаются волки, потому что у них жизнь такая собачья, понимаете? Поэтому не кусаются. В этом нет ничего удивительного. Если вы чувствуете, что вы в волчьей стае живете, что вокруг все кусаются, никто вас не хочет понять, это значит, что вы эту жизнь себе сами создали. У вас интересы были такие. Это то, что является ошибкой понимания своей цели. Ошибочно выбранная цель приводит к такой жизни. Закономерный результат жизни человека – это его выбранные цели, его отношение к жизни. Поэтому ничего не надо менять, никого не надо душить. Надо просто начать менять свое понимание вещей. Со сменой понимания вещей жизнь человека начинает возвышаться над ситуацией. Он начинает спокойнее ко всему относиться, что вокруг него происходит. У него есть другой источник счастья. В результате постепенно у него появляются возможности больше в жизни. Вот как вы считаете, почему у одного человека терпение больше, а у другого меньше? От чего зависит терпение человека? А? Нет, не от темперамента. Темперамент может быть любой. Может быть очень терпеливый темперамент, но это терпение означает, что человек копит все внутри. В результате у него все выливается в рак. Ничего никуда не девается, понимаете? Если человек не может вот так, он выбрасывает из себя или копит. Это одно и то же. Принцип один и тот же, все равно ничего хорошего нет. Что выбрасывает, он получает по шишке, что копит, у него развивается рак там. Какая разница? Это не меняет ситуацию. Почему? Что такое терпение? И кто может терпеть? А? Терпение означает, возможность терпеть, попытайтесь понять, означает, что у человека достаточно энергии и счастья внутри, чтобы переварить то, что на него свалилось. Терпение означает, вот допустим, вот представьте, допустим, у вас день рождения, все вас любят, целуют, и сын принес двойку. Вот он поздравил вас с праздником, он принес вам 2 балла в тетради. Вот, и вроде бы зла не хватает, но злиться не хочется. Почему? Потому что все любят, все хорошо, праздник, все нормально. Потому что вокруг много счастья. Чем больше у человека счастья, тем больше терпения. Он может переварить любую ситуацию, любую проблему, потому что у него есть счастье. Счастье переваривает проблемы. Теперь вторая ситуация. С похмелья на следующий день. Зла не хватает. И он принес 3, уже не 2. Но хочется придушить уже, потому что и вчера 2 была, сегодня 3. Уже и так тяжело. Еще тут этот непонятно, что приносит. И начинает скандал, там, дебош и все прочее. С чем это связано? С тем, что счастье кончилось, похмелье, какое счастье? Счастья нет. Поэтому в этом идея заключается. Что когда человек источник счастья имеет, он когда связан с какими-то высшими силами, он молится, желает всем счастья, он внутренний поток активизирует свой, у него энергия идет изнутри наружу, он не зависит ни от чего. Изнутри счастье выливается от высших сил, они там внутри нас живут. Мы просто не знаем это. Там у нас правда, там голос совести, там у нас сила, которая приносит нам удовлетворение. Просто надо настроиться всем отдавать счастье. Настроиться вот на такой процесс. Молитва не означает «Господи, помоги, Господи, помоги». То есть молитва означает, что человек молится за кого-то. Он молится, можно и за свою духовную жизнь молиться тоже. Но все равно поток счастья от высших сил пойдет, и он не остановится внутри, он все равно пойдет на других людей. Поэтому сразу лучше на них пускать. Лучше та молитва, которая приносит всем благо. То есть молиться на благо всех. Это самая лучшая молитва. И поток психический, счастье начинает разливаться. И, допустим, сосед начал там орать на жену, как всегда. Стены вот такие вот между квартирами. Сосед орет. Но поток пошел. И стало легче переносить уже это все. И может думаешь, ну и что ж теперь сделаешь? Ну дурачки они. Вот такая у них жизнь несчастная. Что с ними можно поделать? Ну пускай ругаются. То есть счастье есть, можно простить. Так? Поэтому в чем же проблема-то у нас заключается, основная, нашей жизни? В том, что мы лентяи, духовные лентяи. Нам лень свое счастье себе призвать. Мы ждем, когда же оно придет. В этом проблема каждого человека заключается. Мы ждем, когда придет счастье. А вот если разобраться, откуда счастье-то приходит? Есть время. Изнутри нашей кармы время выталкивает вот эти узелки кармавасана, о которых мы говорили, которые рождают настроение человека, определенные ощущения. Эти настроения могут держаться месяцы, годы из-за того, что выходит изнутри какая-то сила. И каждый человек чего ждет? Когда же будет счастье? То есть откуда эти узелки берутся? С наших прошлых поступков. Если мы совершили какой-то хороший поступок, приходит время, планеты встают определенным образом. Бац, изнутри счастье вышло. И стало хорошо. Мне хорошо с тобой. Снегопад и дождик проливной. Хорошо стал. Вот. И в чем радость-то заключается? Это же не твоя вот заслуга, это твоя заслуга с прошлого. И что этому радоваться-то? Вот если человек молился, он сейчас взял просто, ему плохо, у него плохая ситуация, карма там вышла нехорошая, все плохо. И он начал молиться, преодолел это состояние, ему хорошо стало. Вот это победа. На фоне того, что он вроде ничего не заслужил, как кот масляный, он не заслужил сметану, но он подкрался и съел. И он довольный ходит, лоснятся, морда лоснится, потому что никто не давал, а он сам съел, добился сметаны своей. Вот. Здесь немножко другой случай, потому что нам никто не запрещает. Нам все говорят, пожалуйста, войди в гармонию с этим миром, попытайся сам своими силами преодолеть то состояние, в котором ты находишься. Не обращай внимания на то, что творится в правительстве, в стране, что колбасы на прилавках не хватает. Просто возьми, выйди из этой всей атмосферы и... попытайся вот с этим потоком более большего счастья объединиться. Некоторые люди вообще даже не знают, что это есть. Вы понимаете, несчастные какие, обделенные живые существа, обделенные люди. Они не знают, что даже что время пожелания всем счастья хорошо становится. Они думают, что только шизофреники этим занимаются. Понимаете, в этом проблема большая. Это означает, что мы просто невежды. Мы не знаем вот такой простой вещи, что не надо вот этой зависимости жить, в зависимости от того, когда же счастье придет. Оно может уже вообще его ничего там не осталось в этой жизни. Когда оно может вообще никогда не придет. Надо сейчас где стать счастливым. В настоящее время. Люди всегда ждут счастья. И счастье живет в грезах. Вот когда школу закончу, буду счастливым. Когда институт закончу, буду счастливым. Когда на работу устроюсь, буду счастливым. Когда мастером стану, буду счастливым. Когда детей выучу, так стану счастливым. Когда дом, квартиру получу, буду счастливым. Когда внуков воспитаю, буду счастливым. Бац, умер. Называется «Птица счастья завтрашнего дня». Вот, поэтому надо понять, что не надо ловить эту птицу счастья завтрашнего дня. Надо стать счастливым прямо сейчас. И в этом заключается подвиг жизни любого человека. В этом заключается борьба со своей ленью. Что такое лень? Это сила, которая нас вводит в определенное состояние. И мы ждем, сидим, когда будет другое. Мы на всех обижены. Почему они не могут меня сделать счастливыми? В этом заключается стресс. Стресс означает, что мы не воспитаны быть счастливыми. И мы не можем каждый день заставить себя, ввести себя в такое состояние. Для этого это состояние не просто достигается. Для него нужно учиться. Это специальную учебу надо проходить. Надо изучать, какие условия должны быть для того, чтобы молиться, заниматься медитацией, читать настрои, в какое время суток это осуществляется, как развить привычку к этому, как сделать так, чтобы всегда хотелось быть таким, как сделать так, чтобы как чистить зубы, чистить свой ум от грязи. Вот вы зубы, если воняет изо рта, вы пойдете на работу, нет? Нет. А если воняет из ума? Это же больше вони, когда из ума воняет. Изо рта воняет на 2-3 метра, а из ума воняет на всю землю. Ум же связан со всеми окружающими людьми. И мы идем на рожу, как плохо, грязно, слякоть, снег идет. То есть постоянно вот этот вот настрой такой неприятный, негативный, человек идет, от него воняет. Какое счастье придет к нему? Никакого счастья не придет. Понимаете, надо настроиться по-другому. А чтобы настроиться, нужно силу иметь. Как вот взять и изменить настроение за одну секунду? Это невозможно. Поэтому человек должен понять, зачем ему вставать на полчаса раньше. Зачем вставать на полчаса раньше, что делать? Куковать с утра. Все спят. Вы встаете рано утром. Все считают вас шизофрениками. Говорит, вы что, дурак, на лекции Толстого, что ли, ходил? Вот, надо встать раньше, не обращать ни на кого внимания. Вы совершаете подвиг на полчаса. Вы не верите в Бога, не верите в высшие силы. Поверьте хотя бы в себя. Сядьте и начните повторять. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Полчаса в день. Первое, что вы обнаружите, что вы не можете счастья никому желать. 5 минут уже. И все. Это значит, что внутренний поток, вот этот, который тренировать надо, оказывается. Уметь быть счастливым, надо тренироваться. Оказывается. Что полчаса не получится первое время. 5 минут хотя бы изо всех сил, вот настроение. Потому что люди некоторые начинают, я желаю всем счастья. Они думают, что от этого внутренний поток активизируется. Он активизируется, когда ты счастье испытываешь. Надо сесть, расслабиться. То есть действительно сосредоточиться правильно. Я желаю всем счастья. Никуда не торопиться. Учиться быть счастливым. Я желаю всем счастья. Надо готовить начинать. Нет, еще рано. Я желаю всем счастья. Может всех разбудить? Я желаю всем счастья. А что я-то одна-то желаю всем счастья? Все должны быть счастливыми. Мы не можем отвлечься от ситуации. Мы не можем встать и забыть обо всем. Сесть и забыть обо всем. И стать наедине с собой. И сказать, что вот я, в чем долг человека на самом деле заключается. Чтобы разбудить всех, делать счастливым, всех трекировать, по подоконникам встать. Почему мясо едите? Вот. В чем долг человека заключается? Долг человека заключается в том, чтобы сделать всех счастливыми самим собой. В этом заключается наш долг. Сделать самим собой всех счастливыми. Чтобы от вас они стали счастливыми. В этом наша обязанность перед людьми, окружающими нас. А не в том, чтобы их трекировать, заставить быть счастливыми. Понимаете, счастье из человека не выжмешь. Ну, будь счастливым. Понимаете, то есть счастье это передается через счастье. Вот вы улыбаетесь человеку, он вам улыбается. Это счастье. Улыбаться не хочется, уже надоели все как собаки. Вот. Это значит, что негативная энергия скопилась внутри семьи. Стресс назревает. Скоро будет очень тяжело и плохо. Что надо делать? Никого не надо трогать в этой ситуации. Все уже израненные. Никого не надо трогать. Надо уединиться. Встать пораньше. Сесть. И начать желать всем счастья. Втихаря. Не надо никого доказывать, что ты это делаешь. Втихаря, чтобы никто не знал. Если спросишь, что сидишь, спать не могу. Вот. Надо обманывать. Это для пользы дела. Всем желать счастья. Шепотом на кухне, чтобы никто не знал. Каждое утро. Потом они будут смотреть на вас. А что ты такая веселая? Нашла себе кого, что ли? То есть вот люди будут как-то удивлены. Близкие люди будут удивлены. Они будут сначала очень осторожно к этому относиться. Для них это будет очень такая опасная ситуация. Вы увидите, что если вы, допустим, придете в состояние раздражения, это нормально. Если вы посуду разобьете на кухне, это нормально. Если вы там, о вас сплетни пойдут, что вы с кем-то загуляли, это более-менее нормально. Но если вы счастливы с утра будете, это уже ненормально. Это опасно, что случилось с человеком. Я вам точно говорю, так и будет. Это будет шок для всех близких. Они будут ходить, смотреть на вас. А может, она того. То есть, это тоже надо пережить. Надо продолжать, не надо никому ничего доказывать. Самое главное, вы поймите, чтобы избавиться от вот плохих отношений в семье, избавиться от стресса семейного, надо здесь немножко посекретничать. Надо продолжать культивировать в себе внутреннюю жизнь духовную. Что это значит? Рано утром на полчаса встаем, желаем всем счастья. Каждый день. Постепенно близкие люди начинают привыкать к тому, что от тебя идет сладкий поток вот этот вот. Только не надо этим гордиться, делать такой вид крутой, что ты вот уже все там. Уже Бог для них, для всех. Если будешь на меня кричать, я тебе желать счастья не буду. То есть, не надо, то есть это делается, не надо, здесь не надо никаких этих вот, не надо гордости никакой это. Гордость мешает, она разрушает отношения. Итак, постепенно близкие люди начнут уважать. У них сердце оттает, оттаивать будет. Где-то полгода оно оттаивает, это сердце, полгода. Оттаивает. Не надо их трогать совсем в это время. Оттаивает. И потом, через полгода, они начнут тянутся. Они позывы такие у них появятся, общаться и спрашивать что-то. И в это время можно чуть-чуть объяснять. Чуть-чуть, немножко, не надо много объяснять, потому что это шокирует, это непонятно будет. Чуть-чуть объяснять. И постепенно начнутся теплые и хорошие отношения. Теперь, как делают обычно люди, которые встают на путь самосовершенствования? Обычная схема, которую я вам сейчас, то, что я сказал, это правильная схема. Я вам сейчас расскажу, как обычно это бывает. Обычно делается так. Человек начинает желать всем счастья. Из него пошло счастье чуть-чуть. И он начинает тут же этим гордиться. И это, он не понимает этого, что он гордится. Он начинает всем доказывать с пеной у рта, что они живут неправильно, что они живут как скоты. И начинает на них давить, нажимать, третировать всех вокруг себя и уничтожать отношения. Потом люди ополчаются против него, и у него два варианта. Или жить опять как обычной жизнью, думать, что это все неправильно, то, что было. Или второй вариант – это испортить с ними отношения, уйти из семьи, стать бомжом. Но вот это реальность, которая сейчас существует. Люди чуть-чуть начинают как-то возвышенной практикой заниматься. Они не могут потом с социумом войти в нормальные отношения. Потому что они не понимают, как на другом уровне отношения строить. Понимаете, чуть-чуть человек получил счастье, он начинает всех душить вокруг. Чтобы все тоже это счастье имели. Понимаете, счастье не впихнешь насильно. Вы просто отдавайте втихаря его вокруг себя и никого не трогайте. Не надо никого пытаться переубедить, что вот так надо жить правильно. Сам каждый человек сам может это понять, если он захочет. В этом заключается правильный путь человека в этом мире. Не надо никого трогать вокруг себя. Надо дарить всем тепло и любовь, и все. И все проблемы будут решаться сами. Невозможно проблемы решить с помощью скандалов, нервотрепок, с помощью нажима на человека, прессинга, ультиматумов. С другой стороны, если вы с любовью относитесь к человеку внутри себя, а он относится к вам плохо, допустим. Обычная ситуация. Что делать? Надо выполнять перед ним свои обязательства и держать его на расстоянии. Внешне вести себя строго, а внутри его любить и делать что-то для него. Ему станет тяжело. Вы увидите, что он начнет пытаться с вами строить отношения сам. Он сломается в какой-то момент. Человек не может так жить, что его держишь на расстоянии и тянет к этому человеку. Когда вы желаете счастья человеку внутри, к вам тянуть начинает, потому что никто от счастья отказаться не может. Человек может отказаться от чего угодно, кроме как от счастья. От счастья отказаться невозможно никому. Всем хочется счастья, от кого угодно. Поэтому, если вы счастья желаете, контакт внутренний с человеком останавливаете, постепенно его начинает тянуть к вам. И он от этого злиться начинает сначала, потому что он чувствует, что как-то вот зависимость какую-то. А потом он начинает понимать, что а вы держите на расстоянии, у вас есть чувство собственного достоинства, потому что вы хотите строить только те отношения с человеком, которые правильные. Вы знаете, как правильно отношения строить. Держите на расстоянии человека. Когда он созревает, вы и хочет дальше приблизиться к вам, вы ему говорите, давай вот так вот друг с другом общаться. Он говорит, да ладно, что ты говоришь? Опять на расстоянии. Пускай созревает. Уважение у человека постепенно растет. И дальше он начнет более уважительно разговаривать, общаться. Вот когда общение начинается уважительное между людьми, тогда только начинается, это становится первым признаком того, что отношения можно улучшить дальше. Никогда не пытайтесь улучшать отношения, когда нет уважительной беседы. Речь, когда с обоих сторон уважительная течет, два человека одинаково уважают друг друга, с этого момента можно уже установить хорошие отношения. До этого момента надо держать человека на расстоянии и не подпускать до близкого общения. В этом нет никакого смысла, это только испортит вам жизнь. Всегда надо давать человеку возможность общаться с тобой только тогда, когда он к этому готов. Это на это могут уйти годы. Но эти годы не будут плохой жизнью, понимаете? Если вы правильно себя ведете, вы не будете испытывать страданий. Страдает человек от того, что он неправильно себя ведет, от того, что он совершает ошибки, голос совести его мучает тогда. Страдания – это мучения изнутри идут. Он неправильно разозлился, накричал. Это страдание от этого бывает. Итак, мы с вами говорим сегодня о том, как преодолеть стресс. Мы говорим о том, как начать работу над собой, как начать жизнь, которая полна свободы выбора. Есть два типа жизни человека. Первый тип – это течь по течению, То есть течь по течению означает, карма изнутри выходит, то хорошо становится в жизни, то плохо. И все люди, большинство людей, 90% ждут, когда же будет счастье. То есть они, как, допустим, камешек лежит по реке, плывет, допустим, там лодочка, да, на ней никого нет. Она просто сама по себе плывет. И когда в какой-то момент она под солнце попадает, а в какой-то под тень, это происходит само собой в результате течения. Большинство людей живут так, они ждут, когда же я буду счастливым. И эта жизнь, она абсолютно бесполезна. Она не дает ничего, потому что она зависит от того, когда приходит хорошее в нашу жизнь из прошлого, когда приходит плохое. Как же сделать так, чтобы солнце всегда светило внутри нас? Надо изнутри фонарь, в этой лодке внутри фонарик зажечь, понимаете? Выход очень простой. Для этого надо определенное правило внутреннее установить. Посмотрите, большинство, как определить, что живет, человек плывет по течению? Очень легко это определить. У него нет режима дня. Или его режим дня зависит от работы. Это значит, он встает рано, потому что выгонят с работы, если он не придет. Встает рано и сразу бежит на работу. Или поесть успевает. Режим дня означает, что человек регулирует свою жизнь с помощью желание быть счастливым, а не с помощью нужды. Он говорит себе, я хочу восстать против этой судьбы. И он говорит себе, я буду вставать во столько-то, кушать во столько-то, ложиться спать во столько-то, несмотря ни на что. Для чего я ложусь рано спать? Для того, чтобы раньше встать. Для чего я рано встаю? Потому что только утром голова способна сосредоточиться на высшем. Утреннее время очень чистое. Самое чистое время в течение суток – это утро. Когда человек утром встает, у него очень ясный ум. Он очень ясно воспринимает истину. И когда он начинает желать всем счастья, в это время откровение сыпется на него. Его жизнь открывается для него заново. Но воспринимается всем ее по-другому. Как определить, что человек убивает свою жизнь? Если он проснулся и валяется, ворочается до тех пор, пока не придет время вынужденно встать. Это значит, что он убивает свою судьбу просто. Потому что утреннее время предназначено для чего? Для того, чтобы восстать против своего несчастья, против своих страданий. Как поступать со сном? Я вам сейчас объясню, как. Вот это буквально поймите так. Со сном надо поступать очень жестоко. Когда вы проснулись, будильник прозвенел, надо сказать себе, вставай проклятием заклеменным. И надо поднимать себя. Надо вставать, поднимать себя. Надо говорить, вставай, мертвое тело, иди в душ. Потому что пока человек не живет, пока он неактивно не живет, он как мертвое тело, понимаете? Мы должны поднять это. Человек, когда он проснулся, он находится в полном невежестве. Полное невежество означает, хочу спать, не могу спать, мне хорошо в постели, я не выспался, мне надо еще полежать, иначе я буду плохо себя чувствовать. Столько объяснений. Вставай проклятием заклеменный. Надо заставить себя. Это очень серьезно на самом деле. Это очень серьезный поступок по отношению к себе. Это самый большой подвиг, который человек только может в жизни совершить. Это поднять себя утром с постели. Я вам точно говорю. Вот как почувствовать чувство собственного достоинства, как в себе культивировать? Самый лучший способ культивировать в себе чувство собственного достоинства, это поднять себя с постели. Раньше, чем начал лениться там, валяться. Понимаете? Оптимистичный тонус жизни в себе воспитать. Встать и пойти в душ сразу, немедленно. Потому что душ отрезвляет сознание. Надо обязательно омываться каждое утро под душем. Женщинам можно шапочки одевать, чтобы волосы не мочить. Женщине не обязательно мочить волосы каждый день. Когда человек моется с головой, на тонком плане смывается психическая грязь даже с волос. Но не обязательно мочить волосы женщин, потому что они от этого страдают. Могут. А мужчинам каждый день надо под душ вставать с головой. Зачем вставать под душ с головой? Отрезвляется психика. Душ может быть разным, в зависимости от вашей конституции. Можно холодным мыться, если вам очень жарко по жизни. Можно мыться сначала теплым, потом холодным. Можно мыться сначала теплым, потом холодным, потом опять теплым. Но лучше, чтобы холодный душ чуть-чуть присутствовал во время омовения, потому что это взбодряет ум, делает его более свежим. После душа сразу, никуда не деваясь, никуда не медля, надо приступать к медитации, немедля, сразу же после, не отвлекаясь ни на что. Есть такие дежурные привычки, которые человек, иногда человек хочет в интернет зайти, прежде чем что-то делать. Иногда он хочет что-то перекусить, в холодильник заходит, то есть он, допустим, прежде чем что-то делать, он холодильник открывает, смотрит туда, потом закрывает, что-то делает. Нельзя ничего трогать, никуда заходить, ни на кого смотреть, никого третировать. Просто сесть и начать отвлечься от всего. В это время человек отрекается от всего. Он должен отречься от этой жизни. От всего отречься просто. И сказать себе, все, я сажусь для того, чтобы сделать себя счастливым. Эти полчаса предназначены для того, чтобы я стал счастливым, а отчастливил всех своих близких. Все, и вперед. Начинается вот этот процесс повторения молитвы, или я желаю всем счастья. Этот процесс должен быть очень вдохновенным. Если вдохновение кончается, отупело сознание, то есть два способа. Первый способ, можно немножко на стол, допустим, облокотиться, поспать минуты 2-3, чтобы ум успокоился. Сначала человек не может в благости это делать, у него устает ум очень сильно от внутреннего потока, очень усталость возникает сильная. Некоторые говорят, почему, Олег Геннадьевич, у вас на лекции я сижу постоянно, зеваю. Потому что на лекциях возникает внутренний поток. Вы как бы изнутри у вас что-то, сила какая-то идет, и она немножко, или я желаю всем счастья. То есть сразу затуманиваются мозги, потому что человек не привык к такой активности, ему очень тяжело этим заниматься. Он испытывает от этого неудобство. Эта внутренняя энергия психическая, она идет со скрипом изнутри сначала, и сонливость это вызывает. Два варианта. Или чуть-чуть отдохнуть, или второй вариант. Надо иметь какую-то возвышенную музыку, чуть-чуть пожелать всем счастья, потом послушать музыку, переключаться с одной деятельности на другую. Самый лучший способ это делать. Есть две позиции, которые дают силу. Первая позиция – это сидеть на коленях, как христиане делают, на голенях. Сесть на голени и выпрямить спину. Второй вариант – это сесть, скрестив ноги, желательно закинуть одну ногу на другую. В это время, когда человек так садится и так, он лечит свой организм. У нас в голенях скапливается вся грязная психическая энергия. Когда человек долго сидит на ногах, и у него сначала они отекают, потом начинают болеть, а потом облегчение наступает. В момент этого облегчения он избавляется от болезней, которые зарождаются в организме. То есть, если он каждый день так будет делать, сидеть, допустим, по полчаса вот в такое положение, то у него вообще никаких болезней не будет возникать. То есть, можно вообще не болеть. И очень долголетие активное будет развиваться. То есть, организм можно лечить параллельно, вместе с умом. Когда человек повторяет вот это, вот я желаю всем счастья, он должен это делать абсолютно бескорыстно. Не должно быть никакой цели. Не должно быть цели, чтобы там Василий Петрович наконец понял меня или так далее, чтобы на работу устроился. То есть не нужно, никакой цели не должно быть. Просто это ваш долг перед всеми людьми, перед всем миром. То есть надо просто повторять, я желаю всем счастья. Точно так же надо читать молитву. Не надо себе загадывать желания никакого, это бред. Понимаете, вы таким образом убиваете свое бескорыстие. Ваша деятельность становится оскверненной. Она не приносит хорошего результата в этом случае. Освободитесь от всех желаний и просто желайте всем счастья и все. Ваше желание, понимаете, человек, уважающий себя, он что делает? Он молится, а его жизнь сама дает ему подарки. Надо, чтобы жизнь сама дала вам то, что вы хотите. Не надо этого просить. Вот если вы правильно поступаете в судьбе, жизнь сама приносит этот подарок и на тарелочке перед вами. Потому что если человек чего-то заслужил, судьба никогда не утаит от него этого. Заслужил – пришло. Это неизбежность. И принимать это надо спокойно, как само собой. Счастье, которое приходит, надо принимать как само собой. Не надо сильно гордиться этим, не надо его хватать. У меня был такой случай в Латвии. Одна женщина очень долго лечилась от сахарного диабета, и я ей поставил определенную схему лечения, и через пару дней у нее снизился сильно сахар, ну практически по нулям. Она так обрадовалась, начала прыгать, бегать, кричать, смеяться. И я понял, что она никогда не вылечится на самом деле. Почему? Потому что она, вот в ней психическая энергия пришла, которая должна ей помочь, и она ее за 5 минут всю истратила. Она очень привязалась к результату, начала, мне помогло, понимаете? Вот, что это такое? Это несдержанность. Пришло счастье, успокойся, прими его спокойно, не надо дергаться. Или я нашла своего человека. Потеряешь, значит. Надо успокоиться, надо спокойно принимать, что приходит хорошего, и спокойно принимать то, что приходит плохого. Надо учиться этому. Это спокойствие означает, что если ты спокойно принимаешь хорошее, оно всегда с тобой останется. Оно никуда не денется, оно распределится на всю жизнь там, или надолго. Если человек приходит какие-то плоды, не надо им слишком раз, и привязываться не надо. Все, теперь всегда так будет. На волну зашел, с волны потом пойдешь. То есть хорошая жизнь сменяет плохую, всегда все меняется. Никогда не бывает так, чтобы на волне человек жил. Поэтому надо спокойно относиться к этим колебаниям. Надо беспокойно относиться к тому, что ты сегодня не встал и не помолился. Свою жизнь угробил. То есть сегодня ты просто не восстал против своей судьбы. Вот за это надо печалиться. Потому что это означает, что ты живешь просто как лодка, которая сама плывет и ничего не делает. Это бесполезная жизнь. В этом идея заключается. Главная идея моей лекции сегодняшней, которую я хотел до вас донести. У меня есть книжка «Время, режим дня». То есть там лекции такие тоже есть. Время, режим дня. Человек должен жить в гармонии с окружающим миром. Солнце, когда восходит, оно бодрит, оно дает нам силы. У солнца есть три энергии. Энергия тепла, энергия пищеварения и энергия психического счастья. То есть энергия жизнерадостности. Все эти три энергии человек получает, когда он настроен правильно на тонус солнца. Этот настрой приходит, если человек встает раньше 6 утра. В 6 утра у нас меняется определенный щелчок происходит в сознании. И если мы, допустим, в это время спим, то уже до 12 часов дня у нас будет снижен тонус, а потом он все равно будет низким по инерции. Понимаете, мы должны встать раньше, чем солнце придет к этому состоянию наш организм. То есть надо вставать раньше 6 утра. В 12 часов дня максимальный огонь пищеварения разгорается. В это время надо успеть пообедать. Максимум пищи съесть, что ты хочешь съесть. Вечером солнце садится. В это время уже не надо много есть, потому что вся пища уйдет в жир или в токсины. Одно из двух. Если организм сильный, то вся пища в жир уйдет. Если слабый, значит в яды. Накоплится шлаки в организме будут. Надо меньше есть вечером. Больше в обед, чтобы солнце само все переварило. Когда солнце садится, восходит луна. Что такое луна? Луна дает свет отдыха, свет любви, свет спокойствия. После 6 вечера сила луны возрастает. В это время надо, уделять близким людям, желать им счастья, спокойно общаться с ними. В это время надо что-то читать возвышенное, спокойное. В это время надо постепенно удаляться от дел. Меньше или делать все с любовью, допустим, по дому спокойно делать. Не надо в торопливой обстановке, в суете. В это время не надо смотреть «Мертвый не потеет». Понятно? Все это погоня горячей крови, там не надо вот это все смотреть. Вот. В это время это не приносит счастья. То есть надо, в это время надо что-то спокойное, чтобы ваше сердце, мир культивировался, мир. И в таком состоянии надо засыпать, спать ложиться, в состоянии мира. Как вот это, как дети ложатся спать, что завтра будет утро. Вот так каждый человек должен ложиться спать в таком состоянии, простив всех, попросив у всех прощения, успокоив свой ум и настроившись на счастливый завтрашний день. Надо ложиться спать. И в это время луна будет давать, орошать ум, мозг, спокойствие, своей спокойной вот этой вот созидательной силой. У нас будет все в уме восстанавливаться, все функции организма, иммунитет будет восстанавливаться. А луна дает энергию отжиса, то есть энергия, которая синтезирует ткани, восстанавливает все функции. Чтобы вылечиться от тяжелой болезни, нужна эта энергия спокойствия. И организм ее берет как из склада. Когда человек не настраивает себя правильно на сон, в результате он не может победить болезнь, психическую и физическую. Он постоянно напряжен, постоянно уставший. Почему? Потому что он не вовремя спать ложится, или ложится спать в неправильном настроении, в состоянии ума. В результате луна не может проникнуть сквозь всю его психику и захватить все функции его психические. Он не может проснуться в состоянии счастья. Почему? Потому что весь ум зашлакован, зажат, забит. Понимаете, если вы чувствуете, не можете расслабиться, не можете заснуть, значит, уже ум дошел до предела, он уже не может принимать энергию отдыха. Значит, надо лечиться. Как лечиться? Надо вставать под теплый душ вечером, расслаблять ум с помощью душа, и больше никаких там разговоров, никаких споров. Дальше, следующий способ, это маслом натираться, маслом, которое расслабляет ум. Надо найти, выбрать себе такое масло. Есть масло мускатного ореха, масло гвоздики, масло горчичное, масло расслабляет, кунжутное масло может расслабить. То есть масла, которые снимают тонус, успокаивающие масла нужно использовать. Когда человек на ночь намазал, сначала намазал себя маслом, потом теплый душ, чтобы смыть лишнее масло, чтобы в этом, как свинья в кровать не ложиться спать. Вот. И дальше происходит расслабление психическое. Надо включить перед сном спокойную музыку, пожелать всем счастья и как младенец заснуть. Надо еще один способ расслабить ум – это нагреть молока, вскипятить его и немножко, порядка 200 мл, может чуть меньше, молока добавить туда мускатного ореха или гвоздики, или фенхеля. То есть специи, которые расслабляют ум, которые вам подходят, что вы чувствуете, вам подходят. Не надо добавлять шафран, там, черный перец, имбирь, который возбуждает специи, не надо это добавлять. Чуть-чуть подсластить, можно медом. Если у вас, допустим, слизь скапливается в течение ночи, можно мед пить на ночь. Но только, опять же, какой мед? Липовый, мед, который успокаивает. Цветочный не надо пить. Допустим, не надо там горный какой-то. Лучше всего липовый или гречичный, который успокаивает. И это горячее молоко, оно имеет природу Луны. Оно связано психически с Луной. Молоко всегда связано с Луной, с энергией Луны. Поэтому, если человек на ночь горячее молоко пьет, это молоко, оно настраивает его на отдых. И молоко, почему говорят, вредный продукт сейчас? Потому что его днем не надо пить, оно днем не усваивается. Оно хорошо усваивается только ночью, когда вечером, когда солнце заходит. Оно связано с Луной, молоко чистое. Имеется в виду не простокваш, там не кефир, молоко. Так человек должен возвышать свое сознание, постепенно привыкать к той жизни, которая лечит его, очищает, успокаивает и дает ему возможность быть счастливым, жить в гармонии с окружающим миром. Что является самым главным врагом человека? Главный враг – это негативное отношение к человеку. Если мы ложимся спать и вспоминаем о ком-то плохо, что кто-то нам навредил в жизни, травмировал нас психически, мы должны этого человека прощать, прощать и прощать и прощать. И желать ему счастья, желать ему счастья – это камень преткновения в нашей жизни. Мы должны через этот камень перейти. Когда отпустит от этого человека, станет легко, ты его поймешь, скажешь, ну ладно, хорошо все с ним на самом деле, все будет нормально у него. И все, и забудешь, и отпустишь, и забудешь. В этот момент ты переходишь через этот камень судьбы. И твоя жизнь станет, опять течет по плавному течению. Периодически в нашей жизни судьба будет подбрасывать такие контакты с людьми, которые будут рушить нашу психику. И мы должны через это переходить. Как через мост, который над пропастью, понимаете? Или ты в пропасть упадешь и будешь на этом негативе жить всю жизнь, или перейдешь через это. Человек не должен ложиться спать, засыпать в состоянии негатива. В состоянии негатива, если он засыпает, то эта негативная связь, она усиливается. Она становится прочной, то есть мы не должны спать, ложиться в этом состоянии. Лучше не спать, а вот продолжать желать всем счастья. Это больше отдых будет, чем засыпать в этом состоянии отвращения к жизни, понимаете? Это очень важно понять. Итак, мы с вами говорим об борьбе со стрессом. И мы обсудили, что есть карма, то есть сила, которая на нас давит из наших прошлых поступков. И есть свобода выбора. Что такое свобода выбора? Некоторые люди говорят, я свободный человек, поэтому хочу изменяю, хочу жене, хочу нет. Хочу курю, хочу нет. Я свободный человек, мы же все свободные, живем один раз, свободные люди, чего мы хотим, то и делаем. Мне это говорят, если ты свободный человек, попробуй не курить. Свободный человек, попробуй не курить. Попробуй не изменять жене. Попробуй не пить, если ты свободный. Вот попробуй так сделать, если ты свободный. Попробуй встать раньше. И ты увидишь, что ты не свободный, что ты раб своих желаний, раб своих привычек, раб слабости своей. Это не свобода, это рабство, на самом деле. Свободен тот, кто способен победить себя. Вот это свободный человек. Это и есть свобода выбора. Свобода выбора означает победить плохие мысли, плохие желания, победить в себе вот эту склонность к разрушению своей жизни. Мы же можем себя угробить, это реальность. Посмотрите, сколько людей уже оказалось за бортом судьбы. Ползают по дорогам, ругают всех вокруг. Это реальность, это наша проблема. Это может быть с каждым из нас. Жизнь навалиться может на каждого очень тяжело. Не обязательно ползать там за бортом, можно раком заболеть, там еще что-то. Все что угодно может с нами быть. Можем сломаться в любой момент. Человек должен ломаться, когда пришло время, когда он уже сделал все в своей жизни, когда он созрел, когда он готов умереть. Он должен умирать. Он не должен умирать, пока он еще в спячке находится. Понимаете? Судьба настигает нас иногда в этом состоянии. И мы очень корчимся, очень страдаем от того, что раньше времени все произошло. А почему раньше времени? Потому что мы слишком спать любим. Мы не хотим просыпаться раньше. В этом проблема заключается. Большая проблема. Есть одна еще ошибка. Все сладкое надо получать утром. Сладкую пищу надо есть с утра. Если вы задумались скушать торт на ночь, это яд, который разрушит вашу жизнь. Маленький кусочек торта, невозможно отказаться. Все будет хорошо. Но не в этот день. Не завтра. Завтра все будет плохо. Потому что на ночь нельзя есть торт. Надо, на ночь не надо наедаться сладким. Максимум это стакан молока и все. Все сладкое с утра. Все, сколько хотите сладкого съесть, ешьте с утра. Все сладкое рано утром. Утро предназначено для сладкой жизни. А вечер предназначен для спокойствия, спокойной. Не надо возбуждать свой ум сладкой пищей с утра. Сон будет кошмарным, утром все будет заложено, горло заболит, будет простуда, там, будет нарушение обмена веществ. Гормональные функции пострадают, лицо станет морщинистым, отечет. Это результат сладкой пищи по вечерам. Разрушает всю красоту человека, его счастье, жизнь. Все разрушается. Это очень важно знать. Это одна сторона медали. Один способ преодоления стресса. Есть еще другая сторона медали, которая называется неправильное понимание вещей. Иногда человек стресс получает не от того, что оно приходит по судьбе, о чем мы сейчас все время говорили. Иногда стресс по ним получает от того, что он не понимает, что он ошибся в жизни, совершил ошибку. Есть 6 сил, которые заставляют нас совершать ошибки. Есть 2 способа совершить ошибку. Первый способ – совершить ее неосознанно. Просто не знал и так сделал, теперь раскаялся. Страдания одинаково сильны, хоть осознанно, хоть несознанно. Осознанное совершение ошибки, оно еще тяжелее, потому что ты понимаешь, что ты не прав. Есть 6 сил, которые разрушают счастье человека, потому что они вводят его в заблуждение. Мы эти силы с вами уже об них говорили, я сейчас хочу напомнить. У каждого человека внутри есть желание эгоистического счастья, оно называется вожделение. А вожделение, согласно санскриту, это не то, что половое желание. Вожделение означает, что человек хочет воспользоваться другими ради того, чтобы быть счастливым. То есть он это может быть связано с чем угодно в жизни. Вот с чем угодно. Это может быть с сексом связано, может быть связано с пищей, там, может с работой, с общением, ну, с чем угодно. То есть всегда эта сила рождает, дает один и тот же результат. Человек, который попадает под влияние этой силы, у него появляется желание жить за счет кого-то. Всегда это приводит к беспокойству. Человек начинает, у человека осаждает беспокойство в уме. Почему? Причина тому очень проста. Когда мы пытаемся человека под себя подмять, воспользоваться кем-то, пускай это кажется, что это любовь. На самом деле, если, допустим, у тебя есть жена, а ты любовницу завел, это любовь или не любовь? Это вожделение, потому что ты же мучаешь человека. Я очень много случаев знаю таких, что человек рассказывает. На самом деле он любит, да, любовь. Но смотрите, что получается. Женщина страдает, потому что она хочет нормальной семейной жизни, чтобы муж принадлежал ей. А он принадлежит кому-то к другому, непонятно кому. И она не может вырваться из этой ситуации, потому что он поработил ее, он сделал ее зависимым от себя. Она сама согласилась на это. Почему? Потому что ей тоже хотелось счастья. Это называется вожделение. Беспокойство, постоянное беспокойство в уме, невозможность успокоиться, ни минуты покоя, ни секунды покоя, не иначе любовь, вот что это такое. То есть человек хочет себе кого-то, в этом заключается проблема, постоянное беспокойство в уме. Любовь может быть не только к человеку, любовь может быть к курорту. Любовь может быть к бильярду, казино, кому, к чему угодно. Очень много видов любви в этом мире есть, которые приводят к беспокойству. Человек к вину, к водке, к наркотикам. Все это любовь, которая связана с вожделением. Человек хочет незаслуженного счастья. Ему не положено это счастье иметь, а он хочет. Результат – беспокойство. Очень сильное психическое напряжение, беспокойство выматывает все силы. Человек не может жить в этом состоянии, ему очень тяжело, ему очень плохо. Что делать? Каждый враг преодолевается только одной силой. Эта сила называется аскетизм. То есть что такое аскетизм? Это увеличение свободы выбора. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. То есть, что такое аскетизм? Человек встает рано утром, начинает желать всем счастья. Бутылка отодвигается от него в результате. Как только у него сила воли увеличивается, он работает над собой, бутылка отодвигается, ненужная любовь отодвигается, беспокойство отодвигается. Человек может только разрубить ненужные привязанности с помощью своей воли. Только другое счастье вытесняет ненужное счастье. Как избавиться от наркотиков? Найдешь счастье другое, наркотики отвалятся сами. От них не надо избавляться. Избавиться от любви и счастья. Все виды энергии, которые приносят любовь и счастье, от них избавиться невозможно. Никак. Люди всегда будут искать способ избавления от наркотиков. Но нет такого способа, который избавит от наркотика. Потому что человек не может избавиться от того, что приносит ему счастье. Это невозможно. Всегда хочется счастья. Это основа нашей жизни. Единственный способ, это когда это счастье уходит на задний план, потому что появляется другое счастье. В этом заключается единственный способ. Больше нет никаких возможностей. Ни страх там, ни заговоры, приговоры, там, отвороты, привороты, там, эти все вшивания, капсул. Это не поможет все, это временное явление. Невозможно человека избавить от того, что приносит ему счастье. Только большее счастье. Чем возвышеннее деятельность человека, чем больше она бескорыстна, тем больше энергии счастья она наполняется. В нашей Вселенной, согласно ведам, 14 планетных систем, 14 галактик. А почему они друг на другом расположены? Потому что низшие энергии, энергии страданий, они имеют природу оседать. Они ниже располагаются, чем все остальные. Вот у нас, допустим, есть 7 психических центров в организме. Самый нижний психический центр, самый грязный, там находится вся энергия страданий. Их называют веды, это копчиковый центр, его называют веды дорогой в ад, или дорогой на низшие планеты. Есть три врага человека, которые эту дорогу прокладывают. Вожделение, гнев и жадность. Три силы, которые человека полностью просто в дерьмо вот втаптывают, понимаете? То есть человек, когда поддался под влияние одной из этих сил, он уже просто не может нормально жить. Его просто уходит, понимаете, вот в это вот состояние, в котором уже нет выхода. То есть его несет вниз. А чем выше планетная система, там больше бескорыстия и больше счастья. Согласно ведическому знанию, мы находимся на самом низшем уровне, который дальше уже страдания. У нас между страданием и счастьем примерно поровну на нашей Вселенной. Но мы как бы восстали оттуда. То есть, или оттуда спустились. То есть, у нас вот самое такое критическое положение на нашей Вселенной, на нашей Земле. В чем критичность заключается? В том, что Правильно христиане говорят, что вечно в аду гнить будете. То есть это не означает, что это так. Никто вечно никогда нигде не будет. Всегда все кончается в этом мире. Просто идея в чем заключается? В том, что здесь экзамен, на нашей земле экзамен. Понимаете, дальше одни страдания почти. Если мы дальше опускаемся ниже, ну посмотрите, это можно легко понять по людям. Человек, допустим, жил нормальной жизнью, чуть-чуть опустился, посмотрите, он превращается в свинью, он не может нормально жить. Пьянство, пьянство, гулянки, гулянки. То есть человек просто несет его все. Это означает, что он в своем сознании на более низшие центры перешел. Его жизнь от возвышенных центров ушла на низшие, и там грязь психическая его одолела. Он уже не может вырваться из этого состояния. Его желания засосали его, он не может уже вырваться, его свобода выбора стала нулевой. Встань пораньше для него не работает уже, понимаете, все, он не может этого сделать, он не может выйти из-под влияния своих привычек, он становится их раб, поэтому человек приобретает такую несчастную жизнь. Над нами следующая планетная система счастья в 100 раз больше, чем у нас, в 100 раз больше. На Земле максимум человек может получить, ну, вот обычной жизни максимум в 2-3 раза больше человек может быть счастливым, чем все остальные. Но если человек занялся самосовершенствованием, то есть естественным образом может быть 2-3 раза счастливым, но если человек занялся самосовершенствованием, он достигает уровня в 100 раз сильнее счастливым. В результате он становится святым. Что значит святым? От него свет исходит. У него исходит сила, которая всех делает счастливыми. На этого человека даже просто посмотреть приезжают люди издалека. Это описывали Серафима Саровского в летописи. Когда человек смотрел ему в лицо, он озарялся счастьем и не мог оторваться. Его оттаскивали. Следующий. И с ним даже не надо было разговаривать. То есть просто смотрит и все. И то есть он получил ту силу, от которой он уже не может отвязаться. Он оттуда счастье получил. Такое общение, оно очень желанно в нашей жизни. Если есть святой человек, не надо думать, в какой он религии. Там просто ехать, посмотреть и все. И никаких проблем нет. Вот, в этом идея заключается. Следующая планетная система над этой, еще в 100 раз больше счастья. Потом еще в 100 раз больше, еще и так далее. Представляете, сколько там впереди нас ждет? Впереди у жизни только даль, да? Полная людских надежд дорога. То есть мы должны понять, что там все хорошо дальше будет, если мы все правильно делаем. В этом идея заключается. Но надо восстать из своей лени. Итак, первый враг – это вожделение, рождает беспокойство. Человек беспокоится постоянно, не знает, что... Беспокойство означает, что он не знает, что делать. Разум колеблется, он не может устойчивое положение занять. То туда, то сюда, то это хочется, то, не знает, что выбрать. То ли к этой жене пойти, то ли к той. На самом деле, как это в анекдоте, надо учиться, учиться и учиться. То есть в этом идея заключается. Следующий враг – это гнев. Немножко о гневе. Гнев приводит человека к деградации. Гнев затмевает разум. Гнев неизбежен в нашей жизни. Это результат накопленных ошибок психических. Гнев прорывается, как кран лопается в раковине. Гнев прорывается, потому что приходит время прорваться ему. Это неизбежность для каждого человека. Когда приходит гнев, мы совершаем неизбежную ошибку. Мы клеймим кого-то, злимся на кого-то, позорим кого-то, мы рушим отношения. Что вопрос не в том, как избежать гнева. Избежать гнева для нормального человека практически невозможно. Это иллюзия, что кто-то может всю жизнь не гневаться. Это иллюзия просто. А вопрос заключается в том, что делать после гнева. Вот это вот важный вопрос. Первое, что нужно понять, что когда ты разгневался, что ты гневом этим разрушил позитивный контакт с человеком, на которого ты разгневался. Можно это легко понять. Вот, допустим, вы на кого-то разгневались. Давайте сейчас эксперимент проведем. Вспомните, что вы недавно на кого-то разгневались. Ну, кто-то из вас, я уверен. Кто недавно, честно скажи, кто недавно, ну, в течение месяца на кого-то разгневался? Поднимите руку. Ну, почти все. Вот сейчас эксперимент, смотрите, преодолели вы проблему, то есть гнев оставил вас или нет? Если вы сейчас можете вспомнить хорошие черты характера этого человека, что он хороший на самом деле, что у него все нормально, что он нормально, как обычный человек, что он не хуже других, Если вы можете сейчас это вспомнить психически, значит, вы свободны от этого врага. Он вас не душит сейчас. Кто не может вспомнить? Честно, вот поднимите. Кто не может? Это очень опасная ситуация. Очень опасная, поверьте мне. Попытайтесь вспомнить что-то хорошее, связанное с этим человеком. Вы увидите, что вас оставит какая-то сила, которая мешает вам жить. Что рождает гнев? Гнев затуманивает человека, шоры надевает ему на глаза. Эти шоры касаются не только конкретно этого человека, это касается образа жизни. Как только человек в гневе живет, он сразу, немедленно начинает мыслить очень жесткими категориями. Или так, и никак больше, понимаете? То есть очень жесткий стиль мышления. Если человек хотя бы на кого-то в гневе находится, его разум теряет способность в гармонию входить с ситуацией и пытаться как бы понять, что делать. Его разум становится очень полярным. То есть или туда его несет, или сюда. Он не может никаких вариантов в жизни сделать. Поэтому гнев – это сила, разрушающая судьбу человека. То есть он, если человек, допустим, вы разгневались на какого-то друга, дальше вероятность того, что вас выгонят с работы, вероятность того, что будут скандалы в семье, вероятность того, что кто-то на ногу наступит в автобусе, сильно возрастает. Почему? Потому что когда человек на кого-то разгневался, у него вот здесь, вот в центре гнева, вот здесь вот находится печать. Что это такое? Это сила, которая разрушающим образом влияет на все. Вот смотрите, я сейчас вам кое-что покажу. Не запоминайте. Я просто моделирую состояние. Вот так, когда если человек смотрит, как вы считаете, его будут любить или нет? А знаете почему? Потому что он думаете, он плохой, что ли, человек? Он хороший, просто он так смотрит, потому что кто-то за гнев его потянул, другой человек, и он с этим человеком, вот этой узой гнева связан. Это состояние, которое в себе невозможно узнать. Вы могли бы руки не понимать, я бы сам вам показал, кто не мог простить, не может простить. Я и сам пальцем могу показать, потому что вы сидите точно такие же. У вас тоже вот это вот есть, понимаете? И еще с этим не сделаешь, человек это в себе не видит. И это большая проблема, потому что это видят все остальные. Допустим, вы приходите в магазин, продавщица всем взвешивает, допустим, сыр, нормально. А вам говорят, да подходи быстрее! Это значит, что вы на кого-то разгневались. Потому что она находится в критической ситуации жизни. То есть она, для нее стресс – это привычная вещь. То есть она на грани. Если она видит, от вас идет, она уже все. То есть ее последняя стадия. То есть она сразу взрывается. Это значит, что есть гнев. На кого-то человек разгневался, он не простил до конца. Есть связь вот эта, которая разрушает жизнь. Или, допустим, в автобусе стоишь, кто-то раз толкнул. Поворачиваешься, но тебя на тебя уже вот так смотрит. Значит, вы никого-то не простили. Этот враг, он разрушает возможность человека жить в гармонии с окружающими. Гнев – это сила, которая постоянно нас тыркает, то там, понимаете? Пришли проверяющие, допустим, и начали сразу душить. Кого-то не простил. Видите, как я вас запугал? Будете прощать все. Это важно, это напоминать, это важно вспоминать. Так гнев разрушает возможность человека принимать, ну, жить в этом мире в гармонии с окружающей средой. Это сила, которая нас ставит в состояние войны. И мы, в общем-то, ни с кем сражаться не хотим, но жизнь будет заставлять нас это делать. Это значит, что ты кого-то не простил. Прощать надо утром и вечером, самое лучшее время. Перед сном и рано утром надо прощать. Всегда надо думать именно об этом. Прощать и просить прощения. Самое лучшее время для того, чтобы это делать. Это очень важно. Имейте в виду, что простить человека очень сложно на самом деле. Есть две вещи, которые надо понять. Есть люди, которые нас всю жизнь будут испытывать. И этих людей надо прощать больше всех на свете. Они нас будут испытывать потому, что мы им должны с прошлых жизней. Эти люди, которых мы не любим, это те люди, которые всегда на нервах играют. Не то, что они хотят это делать, просто у них по-другому не получается с нами общаться. Они или ехидничают, когда придется, или там капают на мозги как-то. То есть, или сплетничают, или злятся при возможности. То есть, они не могут нормально как-то с нами общаться. Они к нам очень неравнодушны. Это значит, что с прошлого есть какая-то связь. Нитка какая-то тянется, понимаете, между нами. И этому человеку надо больше внимания уделять в своей жизни. Надо постоянно прощать ему. Не надо злиться, что он с тебя силы сянет. Потому что в этом есть смысл. Во всем, что у нас происходит с нами, есть смысл. Надо постоянно о нем думать, прощать ему, желать ему счастья. Это твой долг перед твоей судьбой. Делай это. Постепенно смягчаться, ситуация смягчится. Но бывает так, что всю жизнь этого человека надо немножко на расстоянии от себя держать. Потому что чуть приблизишь, опять начинаются проблемы. Вот. Надо желать ему счастья, держать на расстоянии, все классно, все хорошо. Такова судьба. У каждого человека будут такие люди, которые будут испытывать его, будут его немножко критиковать, там, злиться на него. Это неизбежность. Мы должны это принять. Бывает так, что люди развиваются уже как личности, они уже становятся возвышенными людьми, и между ними вот эта ниточка как бы есть. Она настолько тонкой становится, они друг друга любят, уважают, но боятся все равно с друг другом общаться. Почему? Потому что такова природа отношений. Иногда с человеком можно близко общаться, иногда нет. Только чистые святые могут вот с такими людьми, у которых кармические долги, полностью стать друзьями. Это очень редкий случай. Поэтому не надо думать, что это плохо или это хорошо. Это обычное явление, что с кем-то вот такие отношения. И от них никуда их не надо выяснять. Это бесполезное занятие, это будет еще хуже. Надо держаться подальше, желать счастья, все. Больше ничего не сделаешь с этим. Это не наша беда, это беда наших прошлых. То есть наша беда, но в прошлом. Надо это понять. Можно попытаться выяснить отношения с человеком. Не получается, все, забудьте, надо жить в этом. Надо желать счастья, это наши обязанности, наши долги, которые мы должны выполнять. Это гнев, это то, что не преодолеть, то, что насилие. Насилие с прошлых жизней рождает такие вещи. Мы как-то над кем-то насилие совершили, теперь надо отдавать долги. Следующий враг – это жадность. Что делает жадность с человеком? Все эти враги рождают стресс. Стресс может в наш ум втекать по 6 рекам. Первая река – это беспокойство. Вторая река – это заблуждение. То есть шоры накрываются на нас. Третья река – это психический голод. Нам чего-то не хватает. Мы хотим что-то иметь. Психический голод означает, что мы подменили ценности в жизни. Мы говорили с вами о ценностях на прошлых 2 лекциях. Мы говорили, что то, что больше счастья дает, должно быть более высокой целью в жизни. То, что меньше счастья дает, должно быть менее высокой целью в жизни. Как вы думаете, квартира может стать главной целью жизни или нет? Нет. Это очень опасное заблуждение. Когда человек квартиру думает, вот когда квартиру получу, тогда я буду счастливым. Все остальное на заднем плане. Добиваемся квартиры, работаем ради квартиры. Это заблуждение, которое уничтожает, может быть, пол, а может быть и всю жизнь человека. Человек всю жизнь в стрессе будет жить. Потому что квартира, это ощущение, что нужна квартира, никогда не принесет счастья. Его разум контактирует не с той силой, которая отдает ему назад счастье. Он в этой мысли будет всегда неудовлетворен. И когда он квартиру получит, радости не будет предела, понимаете? Там никакой радости сильно большой не будет. Через неделю он забудет уже, что квартиру новую получил. Он уже к этому привыкнет. Настоящая цель, когда она приходит, она на всю жизнь дает счастье, понимаете? Когда человек научился высшее счастье получать, он всегда потом счастлив будет. Он никогда от него не отойдет. Квартиру получил и привык через 2 недели. Все хорошо. Уже опять все по-старому, как было в жизни. Поэтому квартира – это цель. Это цель, это факт. Нужна квартира нормальная, это факт, это цель. Но опасная цель. Опасная. Почему? Потому что она засасывает сознание. Надо быть очень внимательной и осторожной к этой цели. Надо не подпускать ее слишком близко к себе. Если человек начинает постоянно... Как определить, что враг, жадность прокралась в сердце? Если каждый день человек начинает думать о квартире, о зарплате, о том, что надо повыситься в должности, о том, что надо сменить работу, о том, что надо построить дачу, о том, что надо купить машину. Если человек об этих вещах постоянно начинает думать, это значит, что в его психике будет рождаться психический голод. То есть жадность, вот этот враг, который рождает голод. Что такое голод? Это очень сильная внутренняя неудовлетворенность, желание каких-то развлечений. Человек, когда привязывает себя к той цели, у него разум не получает счастья от этой цели, и у него вакуум создается психический. Счастье не приходит внутрь. Что происходит? Значит, его надо откуда-то с другого места брать. В результате того, что человек привязывается не к той цели, он начинает психически голодать, ему счастья не хватает. Поэтому у него единственный способ это счастье получить, это как-то себя развлечь. И для таких людей, которые в этом психическом голоде находятся, созданы различные увеселительные заведения. Там бары, казино. В каждом доме есть одно маленькое увеселительное заведение, которое называется как? Телевизор или компьютер. Вот. И человек приходит к этому одноглазому наставнику, смотрит в него как в единственный источник своей радости в жизни. Почему такое состояние возникает? Виной тому неправильно выбранные цели. Человека истощает вот это вот постоянные мысли о работе, о зарплате, о том, что ему нужно больше денег, о том, что ему нужен, допустим, другой человек там какой-то развлечься и так далее. То есть какая-то идея фикс возникает в голове, и она истощает психику. И нужно как-то развлекаться. И для этого придумали очень много различных фильмов. «Санта Белиберда», «Мертвые не потеют», «Кабельное телевидение». То есть очень много всяких вариантов, как человек развлекается, понимаете? Вот. И эти все варианты означают всего лишь одну вещь. Это не внешний поток, который приносит счастье, а тот поток, который заполняет несчастье. Вот это все телевизоры, это что такое? Это заплатка на нашу судьбу, понимаете? Мы смотрим, как надо быть счастливым. И там люди, которые сами на самом деле несчастны, все это вот кинематограф, это зарабатывание денег. Все эти артисты, они на самом деле для чего снимают? Чтобы деньги заработать. Они такие же несчастные, они просто играют счастливых людей. Счастливые люди на самом деле, когда снимаются, то совсем другое кино получается. Оно приносит истинное удовлетворение. Человек посмотрел, он так хорошо. У него внутри такая радость. Он раскаивается за свою неправильную жизнь. Понимаете, такие фильмы так редки. Так редки. Это просто жемчужина кинематографа, понимаете, когда фильм раскрывает какую-то истину перед нами. В основном фильмы это что такое? Это вот эти все вот... Вот сейчас вот рекламируют вот этот фильм там про этих всех пиратов там каких-то. Рекламу видели? Вот там морды такие страшные, там эти все пираты всякие. Да, «Пираты Карибского моря». Пожалуйста, не смотрите. Я просто в самолете летел, у меня перед глазами был телевизор вот такой большой. И мне надо было или так, и я не знал, что делать. Вот. Не смотреть такая чушь вообще невозможно просто. Рекламируют. Или если хотите понять, что такое чушь, посмотрите. Там такая дурь просто показана вообще. Невозможно, никакого смысла. Дурь просто, какая-то глупость. Вот. И таких фильмов очень много же. Они просто снимают вот это состояние. То есть человека любыми способами пытаются вести из психического ступора, вывести. Или надо всех убивать там в этом фильме. Или надо какие-то там эффекты такие, что разрывают, кишки летят там. Ну что-то надо сделать, чтобы вот встряхнуло человека. Или сейчас еще телевидение специально придумали, что неожиданно там кулак в лицо прилетает, то есть стереокино. Сидел человек, сидел, бац, на него скачет кто-то. То есть это все предназначено для того, чтобы нас вывести из этого ступора, как-то развлечь. То есть этот маленькое казино, оно выполняет свою роль там в квартире, именно такую. Но это все происходит от того, что мы голодны. Понимаете, голод, психический голод восполняется, когда таким образом человек привязывается к этому телевизору, и этот телевизор становится для него наркотиком. Вот эта любовь все к этим глупым фильмам, к разврату, ко всему, это просто вид определенной зависимости психической, которой мы должны справиться, преодолеть, потому что вся эта энергия психическая, она уничтожает нашу чистоту. Мы перестаем, понимаете, этот бред заходит нам в голову, или новости. Найдите хоть одну положительную новость. Почему так много отрицательных новостей? Потому что если, допустим, по новостям будут передавать, допустим, Василий Петрович родился мальчик, ура, товарищи! Переключаем, смотрим дальше. Два близнеца упали. Вот смотрим, это смотрим. Почему мы смотрим это? Почему мы не смотрим то? Потому что новости предназначены для того, для той же самой функции. Для того, чтобы нас тряхнуть, понимаете? Поэтому и подбираются новости таким образом, что все плохо, там убили, там расстреляли. Мы в компьютере что ищем? Судорожно ищем в новостях. Что мы ищем? Террористические акты. Где? Сегодня нет террористических актов? Ну ладно, неинтересно. Что нам надо от этого компьютера? Или молодые люди, что они ищут там в компьютере? Они ищут разврат, всякий стриптиз, там, всякую порнуху. Для чего? Опять же, вот возбудить себе чувства. Это признаки голода. Человек, когда у него нет в жизни настоящего счастья, он себе искусственное счастье создает. Для чего мы смотрим Санта-Билиберду? Смотрим, как надо жить. Там ходят все такие счастливые, там шторы красивые, одежды, все так классно, там на стол накрыто, все смотрят, как надо жить. Потом бегут в супермаркет покупать, чтобы как в Санта-Билиберде было точно так же, чтобы все классно, красиво. Чтобы мы тоже были счастливы, не только там в телевизоре. Понимаете, это признак голода. Мы не просто подмена ценностей, мы не понимаем, в чем счастье. Счастье в взаимоотношениях, в любви между людьми. В этом счастье заключается, а не в том, чтобы рисоваться, там ходить. Это же все совсем другое. Это не приносит удовлетворения. Итак, жадность. Жадность рождает вот эти вещи. Как результат переедания на ночь. Человек не может не поесть. Он приходит домой, он не знает. Он метается, раз к холодильнику. Открывает, вот оно, мое счастье. Почему он кушает так много на ночь? Потому что он не может. Ему надо успокоить ум. Поел, расслабился, пошел смотреть футбол. Вот, то есть единственный способ утолить голод психический, это поесть и смотреть телевизор. Все, у нас нет другого выхода. Это означает, что жадность, то есть неправильное понимание цели в жизни одолело человека. Вечер это закономерный исход дня. Вечером надо чувствовать себя удовлетворенным, потому что ты сделал что-то такое, что принесло тебе уже счастье. И вечером ты об этом обдумываешь, понимаете? Думаешь о том, что ты сделал с утра, что ты что-то принесло счастье уже. А люди, почему они счастье не получили за весь день? И хотя бы вечером какое-то счастье получить. Хотя бы кто-то что просмешил, морды покорчил там по телевизору. Ну хотя бы что-то сделали, убили кого-нибудь там. Или ну хотя бы что-то такое, чтобы вот хоть немножко счастья. Понимаете, ни на одном канале нормального ничего нет. Здесь нет нормального. Ну что за телевидение пошло? Ничего нормального нет вообще. Это означает голод. Человек голоден. Поэтому единственный способ избавиться от этой жадности, это поменять ценности. Надо научиться счастье получать самому. Учиться счастье испытывать. Знаете, когда человек постится, он больше счастлив, чем он объедается. Вы знаете об этом? Состояние легкости в теле, оно неописуемо, невозможно описать. Когда человек в прорубь прыгнул, он из проруби выходит. Это невозможно описать, понимаете? Аскезу совершил, холодная вода активизировала психику. Человек выходит, он как заново родился. Это невозможно описать. Когда человек проголодал день, он такой легкий ум, все хорошо, невозможно описать. Йогой позанимался, легкость во всем теле, хорошо, невозможно описать словами. Счастье всем пожелал, как заново родился, понимаете? Это невозможно описать. Это все невозможно описать словами. Это настоящая жизнь, о которой мы не знаем просто. В этом вся проблема заключается. Дальше, следующий враг – это иллюзия. Что такое иллюзия? Это определенный вид силы, которая обволакивает психику человека. И вводит его в состояние абсолютной безысходности. То есть иллюзия рождает жажду. Человек не может жить больше. Ему хочется счастья. Что такое иллюзия? Есть разные виды иллюзий. Все они связаны с видами жизни, видами счастья. Ну, допустим, невозможно жить в Днепропетровске. Днепропетровск – плохой город. Ну, вам возможно. Есть люди, которые не могут жить в Днепропетровске. Днепропетровск – плохой город. Это вид иллюзии. Человек метается, он не может жить в Днепропетровске, ему плохо здесь, он метается. Это определенный вид иллюзии. Он попал под влияние вот этого состояния. Ему мозги обволокло, понимаете? Или с этим человеком рядом невозможно находиться. Невозможно жить в этой квартире. Невозможно работать на этой работе. Вот эти вот любые ощущения, что вот это вот все так плохо и ужасно, это признак иллюзии. То есть мы не видим другого выхода, не видим другого отношения к этой ситуации. Доходит до абсурда просто. Одна женщина свешивала белье ниже, чем положено, чуть-чуть выходил за другой балкон. Это у вас не про Петровского мне рассказывали эту историю. И другая женщина, потому что на ее балкон попадает белье чужое, то есть каждый день, она начала его подкрашивать, чтобы больше не вешали. А та сверху подала на нее в суд. И они судились несколько лет. Вот затратили кучу денег на это. Это признак иллюзии. Иллюзия означает, это мой балкон, понимаете? Нельзя сюда белье свешивать. Какое ты имеешь право? Это мой балкон. Ради из-за этого, из-за того, что человек чрезмерно вот в иллюзию впадает, что это мое. Да ты через 30 лет помрешь, и балкон уже будет другого человека принадлежать. Попробуй там гробу на него наехать. Что-то не то повешали. Это же смешно. Вот главное, хорошо, этот пример непонятен. Другой пример, более понятный. Мы сели в автобус, сели на какой-то сиденье, пошли билет покупать. Классическая вещь. Человек зашел, не видел, что ты там сидел, сел на твое место. Ты подходишь ему, я на этом месте сижу. Когда ты сидишь на этом месте? Он точно так же, как ты сидишь на этом месте. Но я больше прав имею, я первый сел. Это же иллюзия, это чистейшая иллюзия, это абсолютный бред. Но мы живем в этом бреду, вот сейчас многие из вас не смеются. Потому что вы считаете, что это правильно, я же первый сел. Но вы же никогда не сидели на этом месте, это не ваше место, и никогда не будет сидеть. Потом автобус уедет, и опять место не вам будет принадлежать. Это бред, полный бред. Следующий вариант иллюзии, который вот сегодня я с ним столкнулся. Одна женщина мне рассказала, что ее муж ругает за то, что она имела отношения с другими мужчинами до женитьбы. Ну пусть тогда ругает за то, что она имела отношения с другими мужчинами в других прошлых жизнях. Знаете, сколько у нее мужчин было? Ну мы живем бесконечное количество жизней, там столько мужчин у нее было, бог ты мой, а? Надо ругать ее за все это. Это же бред. Это полный бред, понимаете? Потому что она все, она предана уже тебе, верна тебе, все. Она твоя жена, она думает только о тебе, больше никого не хочет. А еще с кем ты была до меня? Скажи. Это бред. Точно так же ругать мужа за то, что у него были другие там жены. Да. Это бред. Вот эти иллюзии, они рождают очень сильную жажду. Жажда означает состояние, в котором человек очень сильно не удовлетворен. Он не знает, что ему делать. Когда его жена жила с кем-то другим до него, он не может это вынести. Он ходит, его жгет изнутри. Он думает, Господи, как это можно перенести? Что за дура, а? Почему она меня сразу не встретила? Это абсолютный бред. То есть состояние, которое невозможно считать ничем разумным. Но это состояние нас настигает. Это наша жизнь, понимаете? Вот вы сейчас смеетесь, это же этого же бреда у нас в жизни. Сколько хочешь, хватает. Вот если взять, допустим, семейную жизнь, то есть такие сцены, которые не выносятся за кулисы в семье. Я не буду их описывать. Они не выносятся за кулисы. Но если, допустим, другому человеку рассказать, что делают интеллигентные и порядочные люди рядом друг с другом, только из-за того, что у них заклинило мозги. Это будет просто невозможно представить даже себе. Мы подпускаем в личных отношениях это все. Но это невозможно даже представить. Почему? Потому что мы подвергаемся иллюзии определенной, иллюзорным ожиданиям друг от друга. И мы начинает, нас начинает бесить, то есть жажда внутренняя начинает нас... Допустим, жена вышла за хлебом пошла. Она меня изменяет. Вы что, смеете? Вы думаете, таких мужиков нет? Они даже за хлебом не пускают жену. Контролируют ее по мобилке постоянно. Ты где идешь, куда пошла, где чего сейчас, на кого смотришь. Это бред же. Но люди живут в этом бреду. В этом большая проблема. Ты во сколько сегодня с работы пришел? В 6:15. А почему не в 6? Автобус задержался, врешь. Это бред. Но это есть в нашей жизни. Это сила, которая уничтожает сознание человека. Эти вещи, вот эти бредовые, они являются самыми обидными. Когда человека вот допекают таким образом, он не может это терпеть. Но мы должны понять, когда близкого человека одолел враг, это признак психической болезни. Все эти вещи, которые я сейчас описываю, это то, что разрушает семейную жизнь, наши отношения. Это все то, что портит нашу судьбу, только потому, что мы опасность этих вещей не понимаем. Мы не понимаем, что если близкого человека вот это поразило, он и ревность его заклинила так, что дальше некуда, это значит, что он больной сейчас, его надо пожалеть, он болеет, ему надо простить это все, надо спокойно к этому относиться, понимаете, надо его лечить. Ревность лечится отстранением. Если, допустим, женщину, мужчина допекает ревностью излишней, надо от него отстраниться немножко или пожить отдельно чуть-чуть, не разводясь, ничего, просто чуть-чуть отдельно пожить или отстраниться в доме и не подпускать к себе человека. Он сначала начинает еще больше звереть, а потом он успокоится и придет в себя, он отрезвеет, начнет прощения просить. Скажет: больше так не буду, я виноват. Почему возникает иллюзия? Потому что мы позволяем друг другу чего-то лишнего, боясь потерять отношения. Не надо ничего бояться, надо чуть-чуть отстраняться. Все эти вещи возникают, иллюзия всегда рождается, это излишней привязанности. Допустим, почему человек объедается, допустим, перцем там каким-то, и у него язва возникает? Потому что он сильно к острому вкусу привязан. Эта излишняя привязанность рождает болезни. Все виды иллюзий возникают от этого, вот, когда мы к чему-то излишнему привязаны. Иллюзия – это сила, которая разрушает психику человека, и надо ему помогать в это время, нужна помощь. Не надо обвинять ничего, в это время надо отстраниться от человека. Зависть – следующий враг. Я вас не замучил? Тяжелая лекция, потому что это надо все знать все равно. Это классика ведической психологии. Я вам объясняю азбуку просто, самые простые вещи, которые вы должны знать. Зависть – это сила, которая возникает внутри нас в результате того, что в результате несбыточных надежд. Ну, допустим, соседка вышла замуж за хорошего человека, то есть вам нравится, он как ухаживает за ней, заботится, а ваш муж, допустим, так себя не ведет. И это рождает зависть. Сердце начинает съедать вот это ощущение, почему это не у меня, а у соседки такой муж. То есть, когда человек не получил в жизни то, что он хотел, его картинка, к которой он стремился, не достигнута, то возникает зависть. Зависть – это чувство, которое полностью съедает жизнь человека. Жизнь. Это огромный враг. Зависть уничтожает нашу судьбу. То есть, человек, который попался под влияние зависти, он портит свою судьбу. Фактически, он приближает себя к старости. Зависть – это сила, которая влияет на разум сильнее, чем все предыдущие вот эти энергии. То есть это сила, которая разрушает интеллект человека. Вы можете встретить на улице, возле дома, летом, таких бабушек особой формы жизни, которые сидят целый день и занимаются только тем, что они кого-то обсуждают. Они больше ничего не говорят, они просто говорят, обсуждают все, что они видят. Вот. Если, допустим, вы спросите, во сколько такой-то человек вышел из подъезда, они вам скажут точное время. Потому что они все контролируют там. Почему так происходит? Потому что они несчастны. Они, допустим, дети оставили их, мужья умерли, они не получают достаточно денег. У них нет возможности быть счастливы самим. И им остается только одно. Они выходят на улицу, садятся и смотрят, кто как живет, чтобы хоть как-то вот поучаствовать в этом процессе. То есть они внутреннюю духовную жизнь до старости не развили в себе, они способны молиться. Единственный способ их существовать – это обсуждать окружающих людей. И это вот состояние, в котором они находятся, они таким образом просто уничтожают в себе жизнь. Они сгорают очень быстро. Зависть – это самый быстрый способ получить злокачественную опухоль фактически. Зависть, гнев. Гнев это даже не так, а зависть это самый быстрый способ получить рак. Это 100% возможность это сделать. То есть человек начинает завидовать, обсуждать кого-то, его начинает все больше это сковывать, вот это гнетет это чувство, что кто-то лучше его живет, он постоянно вот этим все, то есть он под влияние онкологии попал, потому что он в очень агрессивном состоянии находится. Фактически он покушается на чужое счастье, понимаете? Завистник это тот, кто хочет украсть счастье другого человека психически, он хочет иметь то же самое. Это очень большая проблема. И последний враг, самый ужасный, это безумие. Безумие – это очень простая вещь, ее нечего даже описывать. Просто есть такая сверхтяжелая карма, когда человек живет, и его накрыло. Просто свихнулся человек. Это реальность наша, в которой мы живем. Безумие – это результат прошлой тяжелейшей кармы. Допустим, человек расстрелял там несколько человек в прошлой жизни. И он не раскаялся за это. Он может свихнуться, сойти с ума в следующей жизни. Это реальность. То есть у нас бывает так, что карма очень тяжелая нас настигает. И единственный способ преодолеть безумие. Безумие означает смерть. То есть человек с ума сошел, он умер, он не живет уже, все. Потому что мы живем же в уме, а если человек с ума сошел, он не живет. То есть его жизнь это как жизнь растения фактически. Единственный способ, если как определить, что ты можешь с ума сойти, это определить очень просто. Каждый человек, который может сойти с ума, об этом догадывается. Нет, я не смешно, я серьезно вам говорю. Единственный способ преодолеть эту силу, то есть это значит, что в нем какая-то тяжелая карма сидит. Это догадывать не означает страх. Когда у человека есть страхи какие-то за свою жизнь, это значит, какая-то тяжелая карма там висит, может в любой момент выскочить. У некоторых людей нет страхов, у некоторых есть. Значит, сверхтяжелая карма непреодолимая есть какая-то в жизни. Единственный способ преодолеть это, есть такие виды самосовершенствования, как, допустим, мауна, то есть человек молчит неделю, допустим, ни с кем не разговаривает. И молится внутри себя постоянно. Есть, допустим, поехал в монастыре, пожил неделю. То есть человек, который хочет преодолеть себе вот эту сверхтяжелую карму, он должен какую-то часть жизни своей, то есть неделю-две, отречься от всего и пожить одной молитвой, одними аскезами. И вообще ни на что больше не обращать внимания в своей жизни. У людей, в которых есть такой страх, в этом есть жуткая потребность. Жуткая потребность уединения и молитвы какое-то время в течение жизни. То есть не год, не два, а там неделю, две. То есть можно отпуск этому посвятить. Просто уехать и сказать, чтобы никто не беспокоил из близких. Они, допустим, там занимаются своими делами, а вы просто сидите на бережочке и молитву читаете. Каждый день, с утра до вечера, не отвлекаясь ни на что. С какой-то момент вас отпустит. Такое... И стало хорошо, легко. Это значит, что карма эта отошла плохая. Ты как бы преодолел. Вот это единственный способ, который я знаю. Есть еще другой способ, но он малодостижим. Если вы встретите святого человека, который может вам помочь, то есть он дотронется просто до лба, и все. Но это очень уникальный случай. Не думайте, что такие святые на дороге встречаются. Там. Каждый, кто дотрагивается до лба, отпускает карму. Это все не так. То есть это очень редкий случай. Такое в жизни бывает, может быть, из десяток тысяч один раз вот какого-то человека. Редко в нашей земле встречаются такие люди, которые могут сжечь нашу плохую карму. Это очень редкий случай. Шесть врагов – это шесть видов заблуждения, которые приводят к стрессу. Враг означает сила, которая вторгается в нашу жизнь не без нашего желания. То есть, есть определенные признаки вторжения. Эти признаки я перечислил. Когда человек живет в беспокойстве, значит, у него есть желание эгоистично воспользоваться эгоистично другим человеком, вожделение. Если человек попал в состояние, в котором он не понимает, что с ним происходит, то есть какое-то насилие над ним совершается вокруг, он не понимает, что происходит. Почему раньше ему везло, а сейчас нет? Почему как-то все плохо? Он в аварии попадает. Это значит, что гнев настиг его изнутри или снаружи. Надо просить прощения, прощать. Если человек не может избавиться от того, что он привязан, прикован к телевизору или наедается на ночь, он чувствует, что ему чего-то в жизни не хватает, он бежит, зарплату все тратит на покупки вещей различных, это значит, что его поразила жадность. Дальше, если человек чувствует, что его что-то жгет изнутри, и он не может ничего с собой сделать, ему хочется кому-то пакость сделать, как старуха Шапокляк, чтобы такого сделать плохого, это признак зависти. То есть в зависти человек находится, когда ему его жгет изнутри что-то вот напакостить кому-то, вот хотя бы там, ну, хоть что-то сделать, чтобы кому-то плохо стало. Ему тогда станет хорошо. Это значит, что он поражен завистью, он больной, болеет. И когда человек накрывает психически, он ничего не соображает, это значит, что его поразило безумие. Итак, два типа стресса мы описали в своем. Стресс, идущий изнутри, и стресс, возникающий из-за ошибок в нашей жизни, которые мы совершили в результате непонимания, с чем мы имеем дело, с какой силой. И сейчас еще из книги одного замечательного человека хочу вам кое-что прочитать. Некоторые вещи, которые снимают заблуждения психические. Давайте поизучаем. Если я чего-то хочу, все должны выполнять мои желания. Нетрудно понять проблематичность такого образа мыслей. Во-первых, у всех осталось есть собственное желание, которое не всегда гармонизирует с нашими. Чтобы избавиться от такого нездорового умонастроения, необходимо отбросить эгоизм, больше ценить других людей и быть более вдумчивым. Это мы говорим про вот это вот, про вожделение. Если у меня есть определенные представления и стандарты, у всех должны быть точно такие же. Это следующее заблуждение, которое убивает наше счастье. Если кто-то отклоняется от наших стандартов, мы гневаемся. Второй враг. Все зависит от того, как мыслю я. Зачастую мы считаем, что все должны иметь такой же, как у нас, образ мыслей или такие же принципы морали, не понимая во внимание тот факт, что люди находятся в разных ситуациях и разных уровнях сознания. Попробуйте собаке привить принципы морали. Она не понимает, потому что она не на том уровне сознания находится. Все люди, поймите истину, все люди находятся тоже на разных уровнях сознания. Один может сейчас понять это, а другой еще не пришло время. И также в разных плоскостях мы живем. Один, допустим, продвинулся в одной плоскости больше, понимает там вещи, лучше много вещей, а другой в другой совсем плоскости продвинулся. И не надо считать, что там лучше, там хуже. Просто все люди по-разному развиваются. Если возникает проблема, меняться должны другие. Когда возникают проблемы, мы считаем, что меняться должен кто-то другой, а не мы. Если же другой человек не хочет меняться, а мы упорно стоим на своем, опять же возникает гнев. Это еще одна проблема, которую мы должны разрешить. Если вы любите меня и заботитесь обо мне, то должны сделать то-то и то-то. Это должны... основана на предположении. Ожидаемый нами результат зависит от наших предположений, относительно образа мысли другого человека, из чего автоматически должны вытекать его поступки. Но на самом деле мы должны сами понять одну вещь. Любовь невозможно искусственно создать. Никто нам ничего не должен. Если он хочет любовь проявлять, он сам это сделает. Нет смысла кого-то заставлять. Однако, я хочу вам сказать одну вещь. Если говорить об отношениях мужчины и женщины, то женщина должна научить мужчину себя любить. В этом заключается огромнейшая мудрость, которую мало кто из женщин понимает. Женщина всегда в основном ждет, когда мужчина начнет ее любить так, как ей надо. Но мудрость гласит, что женщина должна научить мужчину себя любить. И делать это надо следующим образом. Я сейчас вас буду учить. простите меня. То есть, это очень важно, я хочу сказать. Это может быть не надо так при всех, но это важно. Делать надо следующим образом. Надо понять одну вещь, что у мужчины психика намного грубее, чем у женщины. И часто он даже хочет сделать жене приятно, но не знает как. В этом заключается разница между мужчиной и женщиной. Женщина очень хорошо знает, как сделать так, чтобы ей было приятно, но не говорит об этом. Вот. И в этом заключается ее проблема, ее заблуждение. Она должна намекать мужу, как сделать так, чтобы ей было хорошо. Это не должно быть что-то чем-то навязчивым. Наоборот, если она заставляет его, купи мне красные розы. Он купит, она не получит счастья от этого, потому что это уже все, то есть это уже насилие. Как надо намекать? Надо спрашивать, допустим, один вариант. Как ты думаешь, какие мне голубые розы, там, допустим, розовые розы нравятся или красные? А? Он говорит, красные. Она говорит, и уходит. Или она, допустим, останавливается в магазине возле красивого платья, смотрит на него. Он подходит, говорит, что, платье понравилось? Она смотрит на него и идет дальше. Смотрит, не врубился. По следующему кругу, по второму идут опять возле этого платья. Че, тебе правда понравилось платье? Идем дальше. По третьему кругу. То есть женщина должна определенными жестами, понятиями объяснить мужчине, как ее можно сделать счастливым. В этом заключается наука. И когда она это делает, она вот эту картинку, которая всегда у женщины есть внутри, этот принц на белом коне, что вот муж должен быть таким, а если он не такой, значит он дурак. То есть это неправильная философия, которая всегда рождает страдания. Если он еще не такой, значит его надо таким сделать. Для этого надо немножко потрудиться в правильном стиле. Для этого нейтрализировать его надо. Почему ты меня так целуешь? Понимаете? То есть для этого надо просто очень тактично, это очень тактично, грамотно это делать в отношениях, понимаете? То есть жена, когда воспитывает мужа в этом отношении, как с собой обращаться, он становится очень счастлив сам от этого, потому что он начинает наконец врубаться, понимает, что от него требуется вообще жизнь. В этом идея заключается. Следующая аксиома наоборот. Поскольку меня оскорбили, и я обиделся, я должен отомстить. А заблуждение, которое рождает проблемы на самом деле. Дальше. Следующее. Если мы считаем, что понимаем образ мысли другого человека, то на самом деле мы просто навешиваем на него ярлыки. Мы, допустим, поняли, ага, вот ты какой северный олень. Допустим, женщина пришла новенькая на работу, ага, вот ты какая олениха. Все, ярлычок повешен. Никаких возможностей нормальные отношения дальше строить. Не надо считать, что мы поняли человека, надо, чтобы он всегда был загадкой. Надо всегда человеку оставлять возможность быть другим, внутреннюю. Не надо и на нем крест ставить, вот ты такой, все, до свидания, никаким другим ты быть не можешь. Это то, что убивает отношения. Следующее является признаком нашего просто, нашего, то, что у нас есть, это наша природа. Если нас кто-то раздражает, какой-то человек, мы всегда начинаем преувеличивать вот его негатив. То есть мы всегда начинаем накручивать, делать больше, чем есть на самом деле. Это природа, это наша природа. Вот когда, допустим, вам кто-то говорит, кто какой плохой человек, разделите на три. Ну, допустим, кто-то говорит, он такой вообще там. Разделите на три, и будет правда, более-менее. То есть всегда человек, когда кем-то раздражен, он всегда проблему раздувает. Это невозможно, это происходит само собой, независимо от нас. Никого не надо в этом обвинять, это естественная вещь, которую мы должны понять в себе. Если мы не понимаем поведение какого-то человека, мы опять вешаем на него ярлыки. Мне Татьяна сказала после одной лекции, к ней человек подошел после лекции и говорит: «Слушайте, — говорит, — можно без космоса как-то читать? — говорит, — что-то все космос и космос. Может, что-нибудь попроще?» Он не понял, и сразу как бы у него такое возникло ощущение. Техника избавления от гнева. Если, допустим, возникло состояние гнева на человека, первое, что нужно сделать, надо понять, что мы будем дальше делать. Мы будем пытаться понять состояние человека, пытаться прочитать его мысли. То есть мы будем пытаться смотреть ему в глаза, смотреть на него настроение, пытаться понять его состояние. В этом заключается ловушка. Когда человек, вы разгневались, в негативе находитесь на кого-то, не надо пытаться его оценить. Это бесполезное знание. Лучше вообще на него не смотреть. Желать счастья просто и все. Попытка оценить рождает ухудшение отношений, потому что ничего хорошего мы в нем не увидим. Мы увидим только плохое. Дальше. Следующая техника. В трудных ситуациях, когда назревает плохая ситуация, надо брать тайм-аут. Ну, такой простой классический пример. Если, допустим, муж гневаться начал, надо захотеть в туалет. Ну, я просто, шутка такая. Но это очень мудрая вещь. То есть муж начал гневаться, надо захотеть в туалет, убежать в туалет и посидеть там минут пять. Потому что гнев, он, это вещь такая, которая вспыхивает, она связана с тлением планет. Гнев зарождается, и вот так его накручивает человека. Он долго не длится, понимаете? Гнев долго не длится. Он максимум, что он сделает, он стукнет в дверь и успокоится потом. Все. А потом он будет благодарен, что как бы произошло. Он будет благодарен, потому что он не разгневался, он не накричал в это время, не испортил жизнь себе, близким людям. Гнев недолго длится, он очень быстро проходит. Поэтому, когда начинается назревать ситуация, надо за хлебом срочно пойти. То есть начинается накручиваться, понимаете, надо спасаться бегством. Сразу куда-то уйти, и потом придешь, все нормально, все успокоилось. Это очень важная мудрость, которую надо понять. Это особенно в отношениях с детьми помогает. Допустим, ребенок ведет себя неправильно, все, решил наказать, надо что-то сделать, побить его, надо пойти в другую сторону, в комнату, на улицу, отдохнуть, успокоиться, привести мозги в порядок, а потом прийти и наказать. Когда успокоился, тогда надо наказывать, а не сразу. Иначе в раздраженном состоянии наказание приводит к агрессии у ребенка, но он понимания не будет. Это очень важный момент. Следующая техника избавления от гнева. Надо следить за своей речью. Если в речи начинаются издевки, как бы мы хотим поранить человека, это признаки зарождающегося гнева. В это время надо отступить от беседы. Если ты чувствуешь, что начинаешь издеваться над кем-то и ставишь его в такое неловкое положение, значит, что рождается конфликт. Надо сразу осадить себя и отойти от этого человека. Бесполезно с ним развивать другое отношение. Зародыш гнева рождает гнев. То есть, если начинается издевки, надо от человека отойти, или он тебя, над тобой начинает издеваться, надо сразу отойти и дистанцию держать. Все, не нужно с ним дальше разговаривать. Никакого смысла, ничего хорошего не будет. Не надо выяснять отношения с ним. Почему он так сказал, почему так сделал. Гнев – это безудержная вещь. Человек не может объяснить, почему он так поступает. Такова природа гнева. Очень важная техника – представлять, как делать правильно. Вот, допустим, у нас нарушены и разрушены отношения с каким-то человеком. Что надо сделать? Надо смоделировать, как с ним надо правильно общаться, и эту модель держать в своей психике до последнего. Когда встречаешься с этим человеком, возникнет негатив, и эта модель начнет рушиться. Ее надо восстановить и сделать ее. То есть все равно, допустим, ты хочешь человеку сказать по-доброму «здравствуйте». Обычно ты ему говоришь «ну привет». Там как-то, допустим, и ты держишь, он приходит, допустим, на работу, и ты говоришь ему «здравствуй», то есть отрабатываешь эту фразу так раз, и он удивляется. То есть ты разбиваешь его представление о себе, То есть ты таким образом вторгаешься в эти отношения с помощью правильных стереотипов, правильных пониманий вещей. То это свобода выбора так работает. Это важный стиль такой, способ преодолеть трудности. Есть еще один момент очень важный. Как преодолевать конфликт? Некоторые люди думают, что преодоление означает, что сразу надо, чтобы все было хорошо. Никто не признает искусственного поведения. То есть, вот, допустим, в семейной жизни. Если я не люблю мужа, зачем я буду перед ним рисоваться и вести себя правильно? Абсолютное заблуждение. На самом деле, если ты, допустим, гневаешься на своего близкого человека и ведешь себя из чувства долга с ним правильно, ты даже не хочешь так себя вести, но с уважительно, из чувства долга с ним разговариваешь, общаешься, просто выполняешь свой долг. Это создает необыкновенную ситуацию. Человек вот этот вот, он будет очень благодарен, потому что у него же то же самое состояние внутри. И он видит, если ты хотя бы чуть-чуть ведешь себя правильно по отношению к нему, значит, ты его уважаешь. То есть вот эта возможность и чувство долга хотя бы искусственно, внешне делать правильно. Внешне уважительно относиться, здравствуйте, внешне говорить там, до свидания, внешне говорить. Хотя бы из чувства долга, хотя бы внешне указывать почтение человеку, которого ты не можешь полюбить внутренне, у тебя нет сил. Это очень важный момент в отношениях, который приводит к хорошему результату всегда. Надо учиться сделать хотя бы внешне что-то хорошее, потом постепенно это заходит внутрь. Это очень важный момент, который мы должны тоже понять. Еще очень важный момент, который я хочу сказать. Есть только один способ разрешения всех проблем, которые существуют в этом мире. Этот способ называется уважительный диалог. Только на него надо соглашаться. Никаких способов общения с людьми, с которыми есть негатив. Никаких способов выяснения отношений. Только уважительный диалог. Не монолог уважительный, а диалог. То есть это означает, что когда вы способны уважать друг друга, тогда надо начать общаться. И в этом общении родится очень много истины. Но это общение должно быть искренним с обоих сторон. Если ты искренне начал этот диалог, а второй человек уважает, но он не может открыться, то дальше надо постепенно разговор опять успокоить. Не надо дальше его развивать. Есть еще другой способ сохранить мир. Это держать человека на расстоянии с любовью. Это самое мудрое, что может быть в нашей жизни. Потому что часто уважительный диалог – это фактически победа. Если вы можете уважительно друг с другом разговаривать, все ситуации жизни могут быть решены. Если с человеком можно уважительно разговаривать, не упускайте этого никогда в своей жизни. Продолжайте с ним этот уважительный диалог. Хотя бы один человек, если будет, с которым можно так общаться, этот человек украсит жизнь. Всю жизнь украсит. Хотя бы с одним человеком можно рассуждать о своей жизни, уважительно общаясь о его проблемах и своих. Настоящая дружба означает говорить о своих проблемах и выслушивать о проблемах другого человека. Дружба не означает веселиться вместе и что-то другое. Дружба означает говорить свои проблемы и слушать о проблемах другого, и решать эти проблемы, уважительный диалог. Когда человек говорит о проблемах, не надо насмехаться над ним в это время, надо принять его таким, и полюбить, и отдать ему назад, как решать эту проблему. Это называется дружба. Дружба бывает трех уровней. Человек может дружить с тем, кто может ему помочь, в этом случае он обычно сам говорит о проблемах, а человек их решает. Это называется дружба старшего с младшим. Второй вид дружбы – это дружба равных. Оба говорят о проблемах. И третий вид дружбы – когда человек сам старший и говорит младшему что-то. Он тоже уважает. Старший должен всегда относиться снисходительно, не насмехаться. Младший всегда должен уважать старшего, а равные должны относиться на равных. Они должны быть близки. Самое большое частое общение – это общение на равных. Его должно быть 60% в нашей жизни. Веды говорят, нет другого общения в этом мире, который приносит счастье. Нет другого общения. Ни деловое общение, ни выяснение отношений, ни общение там какого-то другого типа ничего не приносит счастья. Счастье приносит только доверительное, уважительное общение. Все другие виды общения надо ограничить в своей жизни до минимума. Надо до минимума ограничить деловое общение. Говорить по делам только столько, сколько нужно. До минимума надо ограничить сплетни. До минимума надо ограничить обсуждение другого человека. Никогда не приводит счастье обсуждение другого человека. До минимума ограничить обсуждение событий каких-то, там, политики и так далее. До минимума ограничить обсуждение того, кто сделал неправильно что-то. Это все не приносит счастья. Счастье приносит только, если ты открываешь свое сердце кому-то и выслушиваешь то, что тебе это делает. И помогаешь человеку. Все. Только три типа отношений, которые приносят счастье, облегчают жизнь. Теперь, честно поднимите руку, у кого нет такого общения в жизни. Вот честно поднимите руку. Кто не может ни с кем открыть свое сердце? Есть хотя бы один человек в таком же? Я очень рад, ну хотя бы один. Я очень рад за вас, за всех. На самом деле вы имеете возможность избавиться от стресса все. Потому что когда наступает стресс настоящий, единственное, кто может помочь, это человек, с которым ты имеешь такие отношения. Я хочу вас предупредить от одной вещи. Когда вам будет плохо, когда наступит стресс, это неизбежность для каждого человека, не ходите ни к психологам, не ходите ни к астрологам, не ходите ни к кому, кроме человека, с которым есть такое общение. И это общение спасет психику. Надо как можно больше в состоянии стресса с ним общаться, как можно ближе к нему быть, как можно больше ему объяснять все. И как можно дольше это общение должно продолжаться. Это общение орошает психику человека, заново рождает его, понимаете? Это общение спасает нас как людей, дает нам возможность сохранить себя в нормальном, трезвом состоянии. Это очень важный момент жизни, которым надо очень сильно дорожить. Следующее подтверждение. Если ты своему ребенку, с своим ребенком не имеешь такого отношения, значит просто желай ему счастья, дай ему возможность нормально развиваться и не пытайся из него сделать что-то. Никаких шансов. Его сделает сама судьба. Если ты не можешь своему ребенку дать такое доверительное общение, не возникло, значит ты не управляешь его жизнью. Его жизнью управляет время. Если ты со своей женой не имеешь такого общения, значит, ты не можешь ее удержать возле себя. Она будет с тобой ровно столько, сколько положено по судьбе. Если со своим мужем у тебя нет доверительного общения, значит, что он с тобой будет рядом ровно столько, сколько ему положено по судьбе. Придет время, и его унесет. Поэтому единственное спасение, сохранение семьи, сохранение детей – это доверительное общение. Ни наставление, ни назидание, ни споры, ни наказание – ничего не работает. Только диалог, доверительный, взаимоуважением, уважая ребенка, уважая родителей, создается такое общение, в котором рождается способность изменить себя. Потому что разум может меняться только в состоянии спокойствия и в состоянии внимательного, уважительного слушания того, кто хочет передать тебе знания. Нет другого способа изменить свою психику. Только состояние спокойного, доверительного слушания, без давления. Давление не должно быть ни со стороны того, кто слушает, ни со стороны того, кто пытается давать советы. Никакого давления не должно быть. Абсолютное доверие. Результат изменения жизни. Жизнь меняется к лучшему. Такой результат из такого общения происходит. Сейчас будем отвечать на вопросы. Как отработать свое греховное прошлое? Как простить себя? Что делать, чтобы мои дети, внуки не отвечали за мои грехи? Никогда дети и внуки не отвечают за наши грехи. Никогда. Дети и внуки отвечают только за свои грехи. Однако в нашем греховном прошлом и у нас, и у наших детей есть очень много схожести. Не существует наследственных болезней. Я вам сейчас объясню, это все очень просто. Когда происходят отношения, половые отношения, то душа вместе с тонким телом привлекается похожим вкусом к счастью. В этом вкусе к счастью содержится вся карма. Вот какое счастье возникает в результате отношений между мужем и женой во время полового акта, Это создает определенный сгусток энергии, который уходит в пространство. Привлекается только та душа с тонким телом, у которой похожий вкус к счастью. Это значит, что у них похожая судьба. Там находятся и болезни, и грехи, и наследственные болезни, там, и периоды в жизни, и там содержится все. Это просто схожесть судьбы. Это не является то, что родители передали наследственную болезнь ребенку. Такого не существует. Однако же мы страдаем из-за своих детей. Почему? Потому что в них находится наша карма. Мы испытываем страдания от того, что они должны нам помочь отработать нашу карму. У наших детей болезни, какие у нас есть, тоже связаны с отработкой кармы. Нам кажется, что это наша болезнь и так далее. То есть все это ошибка, что кто-то может отвечать за другие, за чужие грехи. Это означает закон несправедливости. Как? Или, допустим, сглаз. Ни с того ни с сего вдруг тебя там раз плохо подумали, и ты, допустим, от этого загнулся. Если ты ничего плохого не делал, значит, ничего плохого с тобой не возникнет. В этом мире торжествует закон справедливости. Если же тебе хуже стало, значит, ты по судьбе положен, значит, что-то делал до этого плохое. Потому что всегда же мы отрабатываем карму из-за поступков других людей. Всегда над нами совершается насилие. Когда отработка кармы идет, мы всегда насилие приходит к нам. Но без насилия карму не отработаешь, понимаете? Поэтому это неизбежность. Насилие – это неизбежность, потому что мы плохие поступки совершали. Это надо понять тоже. Как отработать свое греховное прошлое? Есть разные способы отработки. Они все делятся на определенные категории сложности. Самый простой способ отработки своего греховного прошлого и достаточно эффективный – это пожертвование. Пожертвование означает, что ты бескорыстно что-то отдаешь. Например, я желаю всем счастья. Самое простое пожертвование. Счастье можно желать всем, даже врагам, даже алкоголикам, там, которые там погрязли в невежестве, там, убийцам. Всем, кому угодно, можно желать и нужно желать счастья. Даже тем людям, которые тебя допекли, надо постоянно желать счастья всем. Это пожертвование освобождает от чего? Это пожертвование освобождает от долгов. Вот человек, допустим, должен что-то по судьбе. Например, человек идет по судьбе, и у него есть непреодолимая карма. Он не может забраться на эту горку, он не может преодолеть эту трудность, он не может выйти замуж, не может устроиться на работу, не может устроиться туда, куда ему хочется, не может избавиться от болезни. Это значит, что он не может вскарабкаться на горку своей судьбы. Чтобы это сделать, для этого есть два способа. Один способ эту горку уменьшить – это пожертвование. Когда человек пожертвование совершает, судьба отпускает его. То есть у него меньше долгов становится, судьба отпускает. Он отдает, 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 и судьба отпускает. Есть лекция целая на эту тему, как совершать правильное пожертвование. Это очень серьезная вещь. Второй способ – это аскезы. Аскезы – это накопление силы. То есть человек занимается тем, что он лишает себя привычного какого-то комфорта. Он там закаливается, встает рано утром, совершает молитву, ограничивает себя в питании. То есть совершает так, как надо. Делает не так, а не то, что он, допустим, надо кушать, а он не кушает в это время. А когда не надо кушать, он кушает. Это тоже аскезы, которые не приносят счастья. Или, допустим, наспор пельмени объеться, там, это тоже аскеза. Или прыгать с моста там, на резинке на этой. Это тоже аскеза, но это счастье не приносит. Аскеза – это тот поступок, который тебя вводит в нормальную жизнь, которая приносит счастье. Рано вставать, рано ложиться спать, вовремя кушать, вести здоровый образ жизни – это аскеза, которая приносит счастье. Аскеза дает силы подниматься на горку. Не уменьшает горку, а силы дает подниматься. И она дает возможность пройти весь этот путь, преодолеть свою болезнь. Третий способ, этот способ, он уникален. Этот способ человека поднимает над судьбой. Одни люди ползут по судьбе, скребут носом по ней. Это те люди, которые вообще не верят ни во что светлое. То есть они постоянно к каждой проблеме спотыкаются, они в очень негативе сильно живут. Другие люди, они по судьбе, ползут уже таким нормальным, бодрым шагом. Вот. Это люди, которые верят, что у них в семье все будет хорошо. То есть они не верят ни в Бога, ни в что. Они просто верят в свою семью. Дальше следующие люди, которые верят в нацию, в народ, в светлое будущее своей страны, они идут по судьбе шагом. То есть, но есть люди, которые поднимаются и летят по воздуху. Это люди, которые верят в Бога. То есть они поднимаются высшими силами, и они над судьбой своей летят. Это люди, которых ничего не сломает. То есть они ни холода не боятся, ни голода. То есть они смело могут отречься от мира, пойти в монастырь или просто бродяжничать, идти молиться, допустим. Их ничего не берет, ничто не может их сломать. Я так читал одну статью про Болгарию. Одна девочка жила, молодая девушка ушла из дома. Подумали, что она сумасшедшая, и она молилась все время. И она питалась только тогда, когда ей пищу принесут. Это, согласно ведическому знанию, это самый высокий уровень отречения. Есть четыре типа отреченных людей, и отречение человек культивирует в себе в зависимости от того, сколько силы он приобретает. Первый тип отречения, когда человек ходит и отрекается от своей гордости, ходит по квартирам и просит поесть. Или, допустим, сидит и просит. Но он просит не с целью, не потому, что он там хочет выклянчить деньги у других или там себе на жизнь заработать. Он образованный человек, у него хватает способности заработать себе. Он просит, чтобы убить свою гордыню. Это очень редко, вам очень трудно, нам очень трудно понять это. Отреченного человека не надо пытаться понимать, это невозможно. Он просто просит, убивает свою гордыню. Если ему сказать, что ты тут стоишь, он спокойно воспримет это. Видно, что он интеллектуальный человек, но он отречен. Это очень редкий случай. Следующий этап отречения, второй. Когда человек ничего не просит, он достиг определенного уровня силы, святости, к нему люди приходят, и он их лечит, дает им советы, и они ему что-то оставляют на жизнь. Он питается этим, все, что берет, все, что ему нужно для жизни, а остальное отдает. Третий уровень отречения, следующий. Человек уединяется, уходит в какое-то удаленное от жизни место. И уединяется не один, а с своими последователями. Эти последователи, они совершают аскезы, там ходят по даяне, просят за него. И он их обучает, дает им знания, они дают ему пищу. Четвертый способ отречения. Когда человек просто идет и кушает тогда, когда ему принесут, положат перед ним еду. Больше не ест. То есть он просто постится все это. И вот эта девочка приняла самый высокий способ отречения сразу. И она жила в таком состоянии. Один человек проследил за ней, когда она спит, когда она ест. Когда наступила ночь, она в грозу пошла посреди поля, встала. И стояла всю ночь посреди поля. Потом утром она пошла, и кто-то подошел к ней и дал ей покушать. Он понял, что она очень возвышенная, святая. Так эта девочка потом, на самом деле, настолько сделала необычных поступков в жизни. Там про нее целая книга написана. Я уже не помню, как ее зовут. То есть она действительно святая, святой человек. То есть она способна была не спать, там есть вот таким образом. Мы не должны копировать этих людей. Это бред. Мы не должны пытаться становиться такими. Надо быть обычными людьми, теми, которые мы есть. Мы не сможем избавиться от своих желаний искусственным образом. Надо жить обычной жизнью, которая у нас есть. Аскеза для нас означает урегулировать свою жизнь, сделать свою жизнь правильной. В этом заключается наш аскетизм, а не в том, чтобы вот стать таким человеком, отречься от семьи, там уйти в монастырь, еще что-то. Это глупость чистейшей воды. Это все заканчивается очень печально. Я знаю много случаев. Итак, вот таким образом можно отработать свое греховное прошлое. Три типа. Пожертвования, аскеза и молитва. Три типа отработки. Больше нет никаких способов. Если постоянно хочется есть, заедаю стресс, как избавиться от повышенного аппетита? Это признак жадности. Мы говорили об этом. Чтобы избавиться от повышенного аппетита, надо научиться получать счастье, то есть внутренний поток психически организовать. Надо сесть, успокоить свой ум и начать желать всем счастья. В этом состоянии, когда человек это начнет сделать, у него первое, что у него вылезет. Хватит сидеть, иди к холодильнику или еще что-то в этом роде. Знаете, эти побуждения в себе гасить и продолжать желать всем счастья. постепенно ум успокоится и начнет вот зависеть от этого, от этой вещи, от пожелания всем счастья или от молитвы. И вот эта вот чрезмерная склонность к еде, она пропадает. Согласно ведическому знанию, люди в зависимости от уровня силы счастья внутри себя, они делятся на три категории. Одни из них способны кушать только 4 раза в день, иначе они просто с голоду помрут. Это люди находятся в сильном возбуждении психическом. Это значит, что они поток счастья в их психику очень слабый. Дальше вторая категория людей. Они могут кушать 3 раза в день или 2 раза в день. И третья категория людей – это те люди, которые могут кушать 1 раз в день. И они чувствуют себя хорошо весь день, без всяких проблем. Это значит, что они могут достаточно много счастья иметь в своей жизни. Чем меньше человеку хочется кушать, тем спокойнее его ум. На самом деле мы кушаем, потому что голод наступает не из-за того, что нам минеральных веществ не хватает, там белков, жиров, углеводов. Посмотрите, у полных людей по 100 килограмм они тоже 3 раза в день кушают, они голод испытывают. Почему? У них жиров, белков, углеводов хватает на неделю в организме, я вам точно говорю. У них не хватает в уме, ум испытывает голод, потому что он приходит в возбуждение. Ум очень быстро устает от неправильных мыслей и поступков, от негативизма, который мы испытываем. Поэтому чем меньше негативизма у человека внутри, тем меньше ему хочется кушать, и тем больше усваивается питательных веществ. Запомните, это очень простое правило. Поэтому человек не должен сильно ограничивать себя в пище, и он не должен, наоборот, перевозбуждать свою вот эту вот, не должен объедаться. Постепенно способность есть меньше придет с получением счастья. Чтобы избавиться от лишнего веса, для этого надо научиться медитации. И лишний вес не будет прибавляться, потому что кушать перехочется. Вот это вот ответ на этот вопрос. Дальше. Я не пустила свою 15-летнюю дочь по программе обмена жить в Америку на 1 год. Она говорит, что я ее судьбу испортила. Ну, ничего страшного. Пускай говорит. Не всегда надо потакать желанием своих детей. Иногда можно помучиться от того, что дочь что-то говорит. А если она не понимает, что она делает, ну что с этим можно сделать? Это неизбежность, придется пострадать за нее. Надо принять на себя эту аскезу просто. Говорит и говорит. Как добиться материального благополучия без вожделения к деньгам? Очень хороший, замечательный вопрос. Ответ тоже будет очень смешным. На самом деле, если есть вожделение к деньгам, материального благополучия не добьешься. Потому что самые несчастные люди, самые нищие, это самые жадные люди. Если вы хотите увидеть самых жадных людей, которые очень сильно денег хотят, пойдите на улицу, посмотрите на нищих. Они денег хотят в 10 раз больше, чем вы хотите. Настоящий бизнесмен, который способен быть богатым, он всегда способен быть отстраненным от денег. А если он не способен этого и грабит, как бы тянет на себя деньги, он долго не продержится. Его ли пригрохают, или он заболеет, или он потеряет деньги как-то по-другому и в тюрьму попадет. Это неизбежность. На самом деле есть жадные люди, которые становятся богатыми на какое-то время, по той причине, что они с прошлого жизни имели много благочестия. Всегда богатство – это признак благочестия с прошлых жизней. Но если у тебя нет много благочестия, и ты хочешь быть богатым, для этого надо одно правило усвоить. Надо перестать думать о деньгах и начать думать о благе окружающих людей. Если ты хочешь быть богатым, позаботься о том, чтобы все окружающие были в достатке. Которые тебя окружают. Когда человек берет на себя, допустим, он фирму хочет какую-то создать, и он начинает заботиться о достатке своих подчиненных, и не балует их при этом, как бы не делает так, чтобы они распустились, а просто дает им возможность нормально жить. Сначала первое время у него нет денег. Деньги в основном у тех, кто работает в его компании. Но немного времени пройдет, когда он будет богатым человеком. Только так может человек стать богатым. Невозможно стать богатым, драть три шкуры с людей. Почему человек три шкуры дерет? Потому что он очень жадный. Жадный человек не удержит возле себя людей, они восстанут и уйдут от него. Кто восстанет? Самые лучшие специалисты. Те люди, которые больше всего нужны. Они ценят себя больше, и поэтому они больше денег будут требовать. А так как ты не хочешь им деньги давать, они это почувствуют и уйдут от тебя. Кто останутся? Те, кто больше всех, тем нуждаются. Самые несмышленые, самые неопытные, самые те, которые не нужны, они останутся с тобой. Поэтому жадный человек не может быть успешным бизнесменом. Это стопроцентная истина. Поэтому вот ответ очень простой на этот вопрос. Невозможно просто. Вы сказали, что гнев на лице видно в межбровье. Скажите, пожалуйста, если у человека напряжены мышцы вокруг рта, что это за эмоция? Несколько эмоций могут быть. Всегда неудовлетворенные чистые чувства – признак напряженного рта. Чувства больше развиты у женщин, чем у мужчин. И губы – это олицетворение чувств человека. А губы – это самая красивая часть лица женщины. Если женщина имеет неудовлетворенные чувства, она портит всю свою красоту. Поэтому у женщины губы должны быть всегда удовлетворены и расслаблены. Она должна быть удовлетворена внутри себя, и она не должна чего-то хотеть, чтобы быть красивой. Иначе сразу губы приобретают разные оттенки. Брезгливость. Ну так, дальше. Обида. Гнев. Наглость. Нижняя губа тоненькая, верхняя большая. И так далее. Есть много разных как бы зажимов в губах. Все они указывают на неправильную работу чувств. Вот и все. Все они являются счастье, когда губки у женщины расслаблены, такие спокойные и ненапряженные. Она удовлетворена внутри себя. Чуть-чуть такая к улыбке идет, губы к улыбке такие идут, чуть-чуть. Готовы улыбаться. Счастье. Когда у мужчины губы напряжены, это еще хуже. Это значит, что он не управляет своими эмоциями, не контролирует себя. А мужчина, когда себя не контролирует, это вообще большая проблема. Если наладить связь со всеми планетами, то стресса не будет. Не надо налаживать связь с планетами. Иначе вы попадете туда, где Макар Телят не пал. Там знаете, сколько людей, которые наладили уже связь с планетами? И не только с планетами, они там наладили связь. И там совсем наладили связь. У них там все классно. Так вот, когда человек выполняет свой долг в жизни, он делает все как надо, связь с планетами налаживается сама. Когда человек начинает слишком много думать о том, как наладить связь с планетами, он может заболеть шизофренией. Это очень важный аспект моей лекции. Подумайте об этом, пофилософствуйте на эту тему, это очень важно. Как быть, если ритм жизни катастрофически увеличивается? Это значит, что вы находитесь под влиянием страсти, силы, которая... Это значит, что у вас неправильное представление о счастье. Если человек попал под влияние жадности, то есть он хочет денег, хочет успеха, его свободное время уменьшается, его занятость увеличивается, и все меньше и меньше свободного времени, все меньше способности внутренний поток жизни организовать, сесть и просто желать всем счастья. Нет времени, люди говорят. Это значит, что все время их поглотила жадность. Они приходят с работы, у них есть немножко времени свободного, они не могут всем счастья в это время желать, потому что в это время надо смотреть телевизор и есть. Понимаете, это большая проблема. Такие люди, у них нет времени на то, чтобы работать над собой. Они говорят, у меня нет времени на лекции ходить, нет времени работать над собой. Это значит, что жадность сожрала жизнь. Всю психическую энергию она сжирает, человек не может даже просто вырваться из дома. Это большая проблема. Муж дает деньги лишь на продукты и больше ни на что. Как быть? Как победить его жадность? Единственный способ победить жадность мужа, можно с помощью своей жадности. Если на него нажать, сказать: мужик, деньги давай, слушай, он тогда даст. По-другому невозможно. Человек должен принять свою судьбу. Веды говорят, женщина должна принять тот стиль жизни, который дал ее муж, потому что все благочестие у нее в муже находится. Вот какой он дал ей возможность жизни, то надо принять как свою судьбу. Все. Единственный способ быть счастливой. Другого способа нет. Я извиняюсь, я уже заговорился слишком долго, поэтому давайте пожелаем всем счастья. И на этом лекция будет закончена. После лекции будет диагностика. Надеюсь, что я не утомил вас, не испортил вам вечер. Давайте все сядем прямо. Кто-то может уже опаздывать домой. Можно сейчас выйти. Есть возможность выйти. Все остальные, кто фанатики, остаются. Давайте пожелаем всем счастья. Я желаю всем счастья.